Добрый день. Мне Лена сбросила в WhatsApp разные вопросы, которые мне показались интересными. Поэтому мы сейчас обсудим эти вопросы по-быстрому. Первый вопрос. Кто такие инопланетяне? Почему они приходят? Инопланетяне — это, скорее всего, на среднем уровне Вселенной. То есть есть высший уровень, есть три уровня. Высший, средний и низший. На среднем уровне Вселенной, средние планеты, такие типа Земля, находятся какие-то планеты, которые, может быть, ну, в пределах там, 10 лет дальности от нас. Вот. И есть какие-то живые существа, которые имеют более развитую цивилизацию. Скорее всего, это более низшие планеты, потому что это имеется в виду технократическое развитие цивилизации. Потому что более высокое развитие подразумевает, что живое существо будет путешествовать без всяких космических средств. То есть она может это делать с помощью своих мистических сил. Поэтому, собственно, полубогам поэтому или ангелам им не нужно никаких летательных аппаратов, чтобы попасть на Землю. Они попадают или в тонком теле, или даже в грубом теле. Но у них, в принципе, нет грубого тела, поэтому они могут прийти только в тонком теле. Если есть грубое тело, то, скорее всего, это живые существа с каких-то недалеких отсюда планет. Но мое мнение такое, что, скорее всего, это даже не живые существа, а их образ. Ну, то есть, допустим, это несложно уже и сейчас сделать, чтобы, ну, уже пройдет, допустим, лет 20, и голографический образ человека может читать лекцию. Уже сейчас, кстати, мне предлагали такие технологии, то есть, может голограмма читать вместо меня лекцию. А я при этом читаю лекцию где-то в другом месте, а в зале сидит голограмма, то есть не я лично присутствую. Вот. То же самое и эти живые существа, потому что удобнее так представлять, там 10-20 лет летит космический корабль на какую-то планету, вот, и это надо кормить себя, то есть там много, большой корабль должен быть, чтобы все было. Ну, скорее всего, это просто их образы, они прилетают, поэтому они, собственно, ничего толком здесь не могут что-то поменять. Они просто констатируют факт, как мы живем, и могут повлиять на нас чисто с помощью идеологического влияния. Ну, то есть могут с помощью мысли влиять. Вот мы видим сейчас, что вот эта вот идея технократической жизни, она очень сильно превалирует, и также увеличиваются различные идеи всякого вида секса, который как бы не соответствует мнению священных писаний. Это все идет с низших планет, то есть Земля таким образом деградирует потихоньку туда, в низшие зоны. Вот, вот они затем приходят. Если говорить об ангелах, они тоже приходят, но чтобы они пришли, надо заслужить это, потому что увидеть высшее живое существо — это благословение. Кстати, низшее живое существо увидеть — это может стать даже проклятием. Ну, то есть перенимает сознание всегда. Мы когда что-то видим, мы перенимаем сознание. Связана ли наша Луна и Солнце каким-то образом с тонкими невидимыми Луной и Солнцем, которые далеко от нас и как? Конечно, связаны. То есть об этом и речь, что планета Солнца питается энергией от тонкого Солнца. И может быть это одно и то же Солнце. Я не знаю, в этом я не медитировал на это. Но, скорее всего, не одно и то же, потому что в священных писаниях говорится о том, что Солнце является одним на всю нашу Вселенную, а мы можем видеть много звезд в нашей Вселенной, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч звезд различных, которые могут быть даже большими размерами нашего Солнца. Скорее всего, речь идет об одном каком-то Солнце, потому что на всю Вселенную только Есть один сурья, который дает свет. И он дает источником света, является Сурья Нараяна, то есть сам Господь. Он просто проявляется в Сурье. Точно так же Луна, думаю, есть в каждой системе, типа солнечной, есть своя Луна, потому что она нужна. Если есть нагревание, должно быть охлаждение. Вот. И связь прямая, ну, то есть это одна и та же энергия. И еще раз повторяю, что на тонком плане мы чувствуем прямо Луну непосредственно. И Солнце мы тоже на тонком плане чувствуем Солнце, потому что есть грубый солнечный свет, он достаточно деструктивен, а есть тонкий солнечный свет. Это он дает человеку иммунитет, силу, выносливость, ответственность, способность переваривать пищу. Тонкий лунный свет дает способности ума различные, там, память, способности к творческим, всякие творческие способности, способность видеть тонкое пространство тоже идет от Луны. Полезно ли спать под Луной, когда она светит? Хочется спрятаться. Все зависит от вас, силы вашей Луны. Допустим, у меня я родился, когда Луна на небе ее не было фактически, 4% всего. Вот полумесяц такой, как это у Гоголя рисуют, такой тонкий-тонкий. Вот. Поэтому мне вредно спать под Луной. А кому-то, допустим, если 50, 60, 80% Луны в гороскопе, то есть почти полнолуние человек родился, тогда, я думаю, полезно. В чем смысл круговорота душ? Душа, как частичка, пришла от Бога, воплощается в телах много раз, а потом опять возвращается к Богу. Зачем, почему? Она уже на разных планетах, в раю, в аду. Это все для развития. Дело в том, что на разных духовных планетах разные отношения с Богом. Если души хочется душе более глубоких отношений с Богом, то она не удовлетворена там. Ну, то есть, и ей нужны какой-то новый опыт, нужно получить какие-то новые отношения с Богом. И она может попасть в материальный мир для того, чтобы развиваться. Но это мое всего лишь предположение. То есть другое предположение заключается в том, что ей это совсем не нужно, душе, а просто это наказание. То есть если душа не выполняет правила жизни в духовном мире, то она попадает в материальный мир, где она находится, ну, как наказана за неправильное поведение, учится правильно себя вести в тех условиях, которые есть. То есть в материальных условиях тяжелее вести себя правильно, чем в духовных условиях. Также думаю, что имеет место быть такое мнение, что душа, она, когда находится в материальном мире, она спит. То есть на самом деле так оно и есть. То есть мы же вот все, что видим, допустим, во сне по своей прошлой жизни, это для нас как сон. Это, ну, не похоже на реальность. Ну, мы реальностью воспринимаем только то, что сейчас происходит. Хотя, если посмотреть, допустим, 2 дня назад, то это уже как сон. Ну, то есть это как будто что-то то ли было, то ли не было со мной, особенно лет 20 назад. Уже сложно понять. Некоторые думают, что что-то, может быть, и не совсем было. Вот, как сон все это. Вот, но в духовной реальности живые существа воспринимают прошлое как настоящее. То есть у них нет такого, что они вот что-то с ним было, и они забыли. То есть, во-первых, они все помнят постоянно, а во-вторых, они ясно воспринимают то, что происходило, и могут сконтактировать с этим очень качественно. Кстати, когда душа уходит в духовный мир, она вспоминает все свои жизни в материальном мире, вот эту череду, для того, чтобы воспользоваться этим опытом, понять, что здесь делать нечего в материальном мире, что надо в духовный мир идти. Кстати, вот смотрите, вот видите, продают такие елочки. Если хорошее освещение сделать, то елка, видите, ростковая зона очень высокая. Видите? То есть она, ну, вся растет. Это из-за освещения. Поэтому, если чуть больше горшок, можно дома елку держать спокойно, и она будет лечить вирусные инфекции. Вы можете возле кровати своей ставить и не будете болеть вирусными инфекциями. Что такое аяваска? Вы знаете, я немножко отстаю от современных всяких мистических практик. Я не знаю точно, что это такое. Не могу ответить на этот вопрос. Сейчас это популярно, периодически что-то становится популярным. Обычно это все обман. Ну, то есть, как, почему обман? Потому что для того, чтобы путешествовать, допустим, где-то, нужно иметь что-то. Вот, допустим, чтобы на Луну слетать, нужно иметь для этого специальное оборудование. Точно так же, чтобы путешествовать по своим прошлым жизням, нужно иметь достаточно чистоты сознания. И если ты имеешь достаточно этой чистоты сознания, то ты уже и сейчас можешь определить, что у тебя там было в прошлой жизни. А если ты не имеешь, то как ты с помощью разных практик сможешь это определить? Ведь практики не могут очистить твое сознание. Оно очищается медленно с помощью молитвы, годами. То есть очищается сознание. Это, ну, примерно так, что вот, допустим, я ныряю в болото и хочу там изучать флору и фауну. Ну, то есть там рыбки какие в болоте плавают, хочу изучать. Но там мутно. Там, и я думаю, у меня есть специальное оборудование, в которое я ныряю, и могу в этой мути изучать, что там плавает. Ну, знаете, маловероятно. Ну, то есть, может быть, такое оборудование бывает, но только не на тонком плане. Может быть, в болоте еще и можно там что-то придумать с помощью какой-то эталокации, эхолокации, там что-то изучать. Но только не у нас, понимаете, психики. Вот, поэтому это все просто обман. Ну, то есть, как это обман происходит? То есть, вас подключают к каким-то духам. И это то же самое, кстати, вот эта практика голотропного дыхания. Она не показывает ваши прошлые жизни, потому что человек, когда часто дышит, он ослабляется, его психика. В результате он попадает в пространство, которым легко им завладеть духами. И духи для того, чтобы завладеть, им надо жить где-то, понимаете? Они не удовлетворены жизнью в тонком пространстве, им хочется в грубое пространство. И поэтому у них есть на это возможности. Допустим, они помнят свои прошлые жизни. И они могут на психику, на вашу повлиять. Ну, то есть вы как бы входите в это состояние голотропа, и в это время заходит вам в психику дух и говорит: «О, смотри, у тебя вот такая прошлая жизнь». И ты веришь в это. «О», думаешь, «о, это моя прошлая жизнь». И в это время ты начинаешь с этим духом контактировать. То есть ты начинаешь верить в прошлую жизнь духа. То есть, другими словами, ты принимаешь это условие игры, что ты хочешь быть духом. Ну, то есть, твоя сущность, твоя душа перестает жить в теле, и постепенно, со временем, чем больше ты погружаешься в это понимание, что у тебя такая прошлая жизнь, тем больше ты начинаешь контактировать с этим духом, пока не попадешь в психушку. Ну, то есть, все эти практики, понимаете, как бы, это, знаете, как можно объяснить? Разок я был в Джаганатхапуре, там продавали кораллы. И говорит: у нас здесь, так как мы сами добываем, у нас дешевле, покупайте. Вот. Ну, я купил, привез в Джайпур, этот город, который торгует драгоценными камнями по всему миру, в Индии. И показал своему другу, он говорит: ну, ты вот подумай, вот добыть этот коралл, реально достать и продать задешево, ну, какой дурак будет этим заниматься, ну, подумай, там просто в разы дешевле. Он говорит: во-первых, в Джаганатхапуре нет кораллов, поэтому там их не могут добывать. А во-вторых, даже если бы их добывали, вот водали, допустим, их добывают, их никто не продаст задешево. Это просто безумие, потому что вот большой коралл добывается, и у него только маленькая ножка, это то, что является драгоценным камнем, а все остальное это можно выкинуть. Ну, то есть я к чему это вам говорю? К тому, что задешево нигде и никогда дорогую вещь не купишь. Это просто принцип жизни. Не надо думать, что бывает как-то иначе. Можно, конечно, мечтать о чем-то, но если вы хотите знать свои прошлые жизни, молитесь, очищайте свое сознание. Задешево не купите то, что дорого стоит. Потому что это же знание, оно самое дорогое на свете. Поэтому не выдумывайте ничего, не надо это все выдумывать. Женщины часто себя винят за то, что совершили аборты. Если в этом выбор самой души, которая пришла на такой маленький срок, это хитрый вопрос очень. Это вопрос женщины, которая не хочет себя винить за аборт. То есть часто люди не хотят отвечать за свои грехи, хотя все равно придется. И как-то хотят увильнуть с помощью философии. Ну, например, ну да, это выбор души, я его выкинула, как бы, потому что оно само так выбрало. Или там некоторые говорят, я жену бросил, потому что у нее такая судьба. Вот. Да, у нее такая судьба, но ты будешь отвечать за это, за то, что ты совершил этот поступок. Не надо связывать одно с другим. А живое существо живет своей жизнью, а я своей. Допустим, если я выкинула ребенка из утробы, это факт, что этот ребенок по судьбе ему было так положено. Но тебе по судьбе это не было положено. У тебя была свобода выбора, выкидывать или нет. И если ты выкинула, это называется убийство родственника. И вот за это убийство родственника ты будешь отвечать. Это гораздо хуже убийства, чем просто там кого-то на улице пристрелить. Родственника хуже. Поэтому мы любим своих родственников, боимся как-то, ну, с ними. А еще мать, представляете, мать убила своего ребенка. Это еще хуже. Поэтому нужно молиться, если вы такой грех совершили. И не надо ничего выдумывать, потому что если вы пойдете к каким-то психологам, они вам что-нибудь расскажут в этом плане. Да-да-да, есть современные такие психологи, которые оперируют этими терминами закона кармы, хотя ничего не соображают в этих терминах, потому что у них не хватает для этого нравственного образования. Лучше обращайтесь к священникам, а не к психологам. Потому что психолог, он выдумывает, он имеет право на выдумку. Священник нет, он руководствуется священным писанием. Ну и часто психологи, они себе подыгрывают и другим. Вот, допустим, психолог аборт сделала женщина, он думает, ну нет, нет, не может быть такого, чтобы я буду страдать за это. Я не хочу страдать. Не хочу, значит, не буду. Такое мышление, знаете, не хочу, значит, не буду. Вот. В результате человек, не раскаиваясь, этот грех оставляет внутри себя. И дальше он за это будет страдать по полной программе. Если ты за всю жизнь не раскаялся в этом грехе, то в следующей жизни ты кувыркнешься несколько раз, прежде чем родиться. Что это значит? Это значит, попадешь столько в утробу и выкинут тебя, сколько ты это сделал. А потом рождайся, если хочешь, после этого. Понимаете? Ну, то есть вот так вот. Рождение души в телах инвалидов. Опять тот же вопрос. Ну, если Бог все равно как бы, ну, все равно как бы им помирать, ну, может, тогда не мучить их просто там, аппарат отключить там, еще что-то. Вот. Наша цель — спасать и помогать. Для этого нам дается кто-то. У нас, допустим, тяжелая судьба. Надо кого-то спасать, помогать всю жизнь. Почему? Потому что в прошлой жизни кого-то всю жизнь гнобили. И за это получаем судьбу, что надо кого-то спасать в этой жизни, всю жизнь. Понимаете, мы не выбираем эту дорогу. Нам Господь ее дал, и мы должны ей идти. Никаких вариантов нет. Если думаешь отвертеться, типа, а все равно ему помирать, ну, ему тогда, а тебе, у тебя другая песня. Ну, то есть, ты будешь за свои проблемы отвечать, а ребенок будет своей жизнью жить. То есть, ты можешь милость дать, скажешь, а если я спасаю жизнь? А это уже другое дело. Есть судьба, а есть милость. Это в целом две дороги. То есть вот это и надо понимать. Допустим, вы скажете, мне по карме Олег Геннадьевич пришел. По жизни мне по карме пришел. Нет, вы ошибаетесь. Один ученик спросил моего духовного учителя, говорит, а вот сколько мы таких благочестивых дел сделали для того, чтобы встретить вас? Вот. Он посмотрел на них и говорит, вы нисколько не сделали благочестивых дел, чтобы встретить меня. Вы меня встретили по милости, он им сказал. Потому что есть такой путь милости. Ну, то есть есть Господь, и он, душа когда вопит, не хочу больше так жить, хочу знания. Хорошо, попробуй. Если не будешь оскорблять старших, тогда получишь знания. Будешь оскорблять, пропадет у тебя понимание, что это знание. Ты будешь искать что-то другое. Ну, то есть, Поэтому есть милость, есть путь милости. И когда вы помогаете тяжелому больному человеку, вы ему милость проливаете. Господь на вас милость прольет. Такой путь, путь милости – самый лучший путь. Женщина не бросает своих детей. У нее, допустим, четверо детей маленьких. Муж бросил. Она не бросает детей. Все равно живет как может, впроголодь. Путь милости. То есть у детей, допустим, такая судьба тяжелая. А Бог тебе даст счастье. В этой или в следующей жизни. Обязательно даст за то, что ты идешь этим путем. То есть путь милости — это не путь судьбы, это путь, побеждающий судьбу. Когда кто-то дает кому-то милость, всегда получает в ответ то же самое. Поэтому давайте милость тем, кому вы должны давать милость. Если это инвалид, значит, ему давайте. Не скупитесь в отношениях со своей судьбой. Будьте смелыми. Бог дал такую судьбу. Никто не застрахован. Вот вы женитесь на человеке, вы не знаете дальше, что будет. Может быть, он станет инвалидом. Может, он с ума сойдет. Кто его знает? И надо заботиться, продолжать. Как можешь. Вот это наш путь жизни. А не то, что типа, я живу как могу. Пошли все вон, если вы не можете мне счастье дарить, тогда пинка под зад. Тогда Бог тебе тоже будет пинка под зад давать, потому что есть путь милости, а есть еще путь греха. То есть судьба означает, я отработаю свою карму, а есть еще два пути. Есть путь благости, означает путь милости, а есть путь греха, означает путь невежества. Поэтому какой ты путь выберешь, это твой выбор уже. И не то, что мне вот что положено, то и будет, пожми, не факт. Ты можешь в этой жизни еще наработать кучу всего. Мы об этом сейчас сегодня будем говорить. Тонкое тело формируется из энергии. Тонкое тело формируется не из энергии, а из наших поступков и желаний. Тонкое тело называется телом желаний. И тонкое тело не формируется из энергии любви. Я такого не говорил. Энергия любви помогает формировать тонкое тело. Что это значит? Это значит, что оно все равно сформируется. Понимаете, это тонкое тело. И без вашей энергии любви. Но если вы милость оказываете, помогаете, то это происходит легче. То есть быстрее, легче, лучше. Легче, меньше страданий. Понимаете, не то, что типа вот нет любви, нет рисовых шариков, нет хлеба. Значит, и не будет тонкое тело сформировано. Будет сформировано. Но клянчить от вас будет живое существо, будете вспоминать его, будете чувствовать, мне плохо, будете через вот это вот, знаете, через боль. Из вас будет вырывать любовь, энергию любви, ваш родственник для того, чтобы сформировать свое тонкое тело. Поэтому первый день, первые 10 дней все там, зачем ты меня оставил? Ну, то есть это лентяи, духовные лентяи, плачут, визжат, пищат, потому что не хотят отдавать свои душевные силы. То есть нужно молиться, слушать тех, кто молится, настраиваться на эту волну молитвы и отдавать свою энергию добровольно близкому родственнику. Добровольно отдавать. Тогда не будет каких-то страданий, наказаний сильно не будет. Потому что некоторые люди, близкие, ушел человек из жизни, потом бац, ты за ним тоже ушел. Почему? Ну потому что лентяй. Ты не хочешь отдавать то, что надо, и тебя тянет туда же, куда его. Ну, то есть надо учиться отдавать, учиться молиться за близких, чтобы не помогать. То есть все равно связка есть. И если он идет в ад, ты за ним, у тебя жизнь портится. Или молись, и тогда ты его вытаскиваешь оттуда. Ну, то есть побеждает сильнейший. Вот. Но если вы как бы не хотите работать над своей судьбой, молиться не хотите, тогда нет пути милости. Тогда есть путь обычной жизни, то есть вот положено тебе за родственником уйти, уйдешь за ним. А если ты хочешь выжить, потому что судьба не означает, что вот дата смерти определена, все, что хочешь, то и делай, все равно помрешь в это время. Нет, это не так работает. Есть определенные круги кармы, и на пике низа, нижней части кармы, на пике, человек даже в детстве может уйти из жизни. А на пике верхней кармы он получает плоды своего благочестия. И если человек живет здоровой, правильной жизнью, он молится, бегает, постится, йогу делает. Вот я сегодня йогу сделал, хотя Я болею сейчас, то есть у меня жар в теле, то есть смотрите, видите, я сегодня намного лучше выгляжу, чем вчера. У меня больше сил. Я не чувствую болезнь так сильно, потому что я ее уничтожил с помощью йоги на тонком плане. Йога плюс молитва, до свидания, простуда. А можно было просто поваляться на постели, понимаете? То есть есть разные варианты, что выбирать. И выбор вот этот пути аскезы, это всегда победа. Хотя мне не хотелось. Я думаю, я как себе сказал, ну я чуть-чуть сделаю одно упражнение, потом чуть-чуть другое, чуть-чуть третье, и в целом йогу буду делать меньше сегодня, потому что я болею. Вот, если я так сказал, пошел делать и сделал сколько надо. Все упражнения. Ну что я делаю, делаю, думаю, о, вроде нормально. Ну давай еще сделаем. И так все постепенно сделал. Каждое новое упражнение я думал, ну вот это я точно буду меньше делать. И все равно, а потом раз, и чувство победы, и сила внутри. И в таких ситуациях, когда пик нижней судьбы, вот у меня пик нижней судьбы идет, когда примерно рядом с моим днем рождения, пик нижней судьбы у меня. Может быть, я в это время и тело оставлю, как бы это. Ну, потому что очень слабое здоровье в это время. И карма наваливается, все недоброжелатели в это время мне пишут письма в день рождения такие, мы тебя уничтожим там. И так далее. Так действует у меня судьба. Я уже знаю это. Поэтому я стараюсь в день своего рождения вообще никуда не ездить, а молиться просто. Вот. Так что, мои хорошие, не то, что вот тонкое тело формируется из вашей любви. Ваша любовь помогает сформировать. Есть дилемма про животных и растения. У меня нет никаких дилемм. Понимаете, если ваше священное писание что-то говорит, ну следуйте ему. Понимаете, нет большого как бы различия в этом понимании. Или дух вошел, энергия Господа вошла в растение, поэтому оно растет, чтобы мы его ели. Или это душа индивидуальная. В любом случае, какая бы энергия это ни была, ты все равно должен ее отработать. Вот съел растение, сделай доброе дело. Если не делаешь добрые дела, все равно будешь за это отвечать. Хоть это энергия Бога, хоть это индивидуальное живое существо. С точки зрения духовной практики нет противоречий, что вечно в аду, потому что долго, или что долго, потому что вечно. Понимаете, разницы никакой нет. Ну, то есть, это одно и то же для нас здесь. Понимаете, поэтому надо просто понять этот принцип, что не причиняй никому зло. Как Святой Зосима говорит, я не ем мясо, потому что это живые существа, зачем их убивать, зачем скотинку мучить, если я могу без этого прожить. Это святой православный, разницы никакой нет с точки зрения философии, хотя, может быть, эта философия считает, что у животных нет душ, хотя там тоже мнения расходятся, кто-то считает, что есть, а кто-то нет. Сейчас это не суть важно, понимаете, я вам рассказываю, как считают веды. Для того, чтобы вы учились правильно жить. Даже если вы христиане, какая разница? Все равно христиане тоже стараются не есть мясо. Смотрите, сколько постов. Зачем, если это хорошая пища? Зачем тогда так много постов? Чуть ли не полгода в году постов от мяса в православной вере. Зачем так много, если это хорошая пища? Задайте себе этот вопрос. Вот. И дальше думайте, как жить. Я не люблю, когда противоречия между верами люди там начинают это все. Это от ума все, понимаете? Когда ум слишком сильный, он везде найдет противоречия. И потом дальше это даст повод не следовать, понимаете? Вот Олег Геннадьевич так говорит, а там кто-то еще так говорит. Ну все, значит, они оба не знают, все, я пошел как бы пить водку. Понимаете? То есть это неправильное мышление. То есть противоречия есть во всех религиях, но они не являются главными. Главное это то, что надо достичь любовь к Богу, это и в православной вере, и в мусульманской, и в вайшнавской традиции, там, и в других, любых, и в еврейской, везде говорят, самое главное, это любовь к Богу. В этом смысл и освобождение души в результате этой любви от материальных страданий только возможно с помощью любви к Богу. Поэтому вот и все, это самое главное. А как все детали, мелочи, кто объясняет, какая разница? От этого ничего не меняется по существу. Мужчина злоупотребляет алкоголем. Правда ли, что если он хотя бы раз попробует освященной пищи, то уже не родится в теле животного? Да, все просто, понимаете, надо просто квасить целыми днями. Потом в конце жизни раз, чуть-чуть освященной пищей съел, и все, и в теле животных не рождаюсь. Понимаете, очень хорошая философия. Вот, это глупость, понимаете. То есть не надо в это верить. Если человек получил милость из-за того, что он попробовал освященной пищи один раз, бывает такая освященная пища, что по мозгам так бьет, что все материальное существование заканчивается, понимаете, она по-разному будет освящена. Бывает, сам Господь родился на земле и попробовал эту пищу, тебе дал. Это самый высокий уровень освященной пищи. Если ты такую пищу попробуешь, у тебя все грехи сгорят, и все, и ты сразу станешь святым. Такой уровень милости тоже бывает. Не то, что это как бы всем дается, там тоже есть, конечно. Господь предпочтение дает кому-то. Он знает, кому лучше ее дать, кто может унести. Вот. Но милость есть милость. Освященная пища, конечно, очищает. Но, понимаете, все зависит от сознания человека. Если ему по барабану это освященная пища, даже не знал, что она освященная, съел, потому что голодный был, неуважительно отнесся к ней, то, ну, соответственно, будет такой результат, она там чуть-чуть подействует на него. А если человек с очень большим трепетом, почтением съел освященную пищу, то, скорее всего, просто он перестанет пить. И с помощью своей жизни, трудов своих, очистится от своего собственного алкоголя. Надеяться на то, что кто-то тебя другой, дядя Вася, придет и очистит, это безумие. Понимаете, это безумие сейчас внедряется во все направления духовной жизни. Будь то ведическая культура, христианская культура, мусульманская, всем нравится такая жизнь. Понимаете, пришел в храм, свечку поставил, денежку дал, ты отмаливай мои грехи. У нас тоже есть такое понятие, ягья, допустим. Пришел на ягью, там заплатил, давай, мне тоже очищай мое сознание, все, я тут грешу, а ты будешь очищать. Понимаете, это для дураков. Господь нигде такого не говорил, что за вас Он будет работать. Понимаете, работать будете вы. То есть, а свечка помогает получить милость, что значит, в башке просветляется, понимаете? То есть, поставил свечку, заплатил, думаешь, о, меня очистит от грехов Господь. Конечно, очистит. Вот если, допустим, тебе надо помучиться из-за этого, помучишься. Ну, то есть, так не помучился бы, а поставил свечку, помучишься. Почему? Ты хотел очиститься? Очищайся. Есть два способа очищаться. Один способ с помощью молитвы, а другой способ с помощью страданий. Есть, конечно, еще одна вещь, которую нельзя как бы не учитывать, но также нельзя на нее и опираться. Господь иногда для того, чтобы мы получили какую-то веру в сердце, веру означает, чтобы мы начали молиться, работать над собой. Вот для этого, понимаете? Для этого иногда Господь дает милость, если ты поставил свечку там или ягью какую-то заказал. Понимаете? Только для вашей веры. А если ваша вера означает только одну вещь, что вы хотите этим пользоваться просто. О, сработало, отлично, делать ничего не надо, пойду свечку поставлю, 5 минут всего, ну там чуть-чуть денег, там Богу много денег не надо, там чуть-чуть дам ему, там мне же много надо, а Богу что там, ну и так хватает. Вот, чуть-чуть Богу денег, свечку поставил, и все, не надо молиться за умершего, ушедшего из жизни близкого человека. Священники для этого, это их работа, пускай молятся. Понимаете, твою жизнь для тебя никто не проживет. Если хочешь надеяться на Бога, то сам не плашай, иначе будет плохо. Как есть такой анекдот. Потоп, вселенский потоп, как бы, и человек орет, молится. Господь, забери меня, спаси меня, спаси. Вот. Спаси меня, я хочу жить. Ну, подплывает лодка, говорит, ну, давай садись, спасайся с нами. Он говорит, нет, вы можете перевернуться, меня Господь спасет. Он дальше, ну, там потом больше лод, потом корабль такой, оборудованный корабль, вообще как бы, ну, там можно месяцами жить, подплывает. Садись. Тот, да нет, меня Господь спасет. Потом раз его волной смыло, короче, попал в ад. Говорит, а что, я молился тебе, что ты меня не спас? Он говорит, так я тебе лодку послал, потом еще больше, потом корабль целый послал. Что ты не садился-то? Понимаешь, спасение означает, что тебе Бог дает знания. Он дает тебе возможности, дает помощь. Если ты делать ничего не хочешь при этом, ну извини, тогда это твои проблемы. Вот Бог дал вам знания, делайте дальше, трудитесь. Если трудиться не хотите, думаете, что кто-то вам поможет, там чуть-чуть освященной пищи, и все, весь алкоголь теперь улетел куда-то. Нет, вы хороши, так не получится. Когда душа выходит через макушку, то душа идет в духовный мир. Это значит, процесс реинкарнации прекращается. Да, все, отстрелялся. Пошел в духовный мир, там нет рождения, смерти, старости, болезней. Там все живут в вечном настоящем, который никогда не кончается. Понять это невозможно. Что такое вечное настоящее? Вот когда настроение очень хорошее, тогда как классно жить, и ты прям вот так чувствуешь жизнь, прям вот у тебя она ключом бьет. Вот. Это приближение к настоящему. То есть чем больше человек страдает, мучается, чем больше он бежит куда-то, тем больше он уходит от настоящего. Чем больше человек радуется, чувствует победу над судьбой, чувствует силу и так далее, тем больше он находится в настоящем. В детстве Господь дает людям почувствовать настоящее время сильно. Сам просто по милости, чтобы знали, к чему стремиться. А с возрастом надо больше прилагать усилий, чтобы в настоящем времени жить. В целом, может счастливым человек быть всю жизнь. Как бы, может вечно молодым быть, если он правильно живет. Чем больше возраст, тем больше надо аскез совершать, больше времени на это тратить, больше сил, чтобы жить радостной жизнью. А если ты как бы прокисаешь с возрастом все больше и больше, то, соответственно, будешь страдать больше, чем положено, а потом помрешь раньше времени. Ну вот я, в принципе, на все ваши вопросы ответил. Теперь поехали дальше. Видите, вы к этому все равно приходите, поэтому я немножко вам технических терминов сейчас расскажу. Если говорить о карме, то карма означает накопление какой-то энергии судьбы в тонком пространстве человека. То есть как это потом на нас действует? Оно действует таким образом, что есть энергия времени, которая с помощью различных планет, направлений света вытаскивает энергию судьбы наружу из вот этого пространства памяти или мохопаги, где она живет. То есть она живет в памяти сначала, судьба. Но каждый наш поступок, он выходит наружу в результате влияния планет. Вот, допустим, планета повлияла, допустим, а я, ну, грубо обратился к своему родственнику, допустим, там 10 жизней назад. И эта грубость выходит наружу, и жена на меня там в этот момент чувствую несправедливость. Вот. Это справедливость. Если ты можешь видеть, за что, я вот сейчас так изучаю жизнь, меня кто-то гаркнул, я раз, за что? А, вот за это, ну, блин, за это мне больше положено. Это Господь очень милостиво меня наказал. Вот. Понимаете, мы же занимаемся духовной практикой, поэтому событие, которое мы совершили, действие, может быть, не так сильно будет наказано. Но человек, который верит только в свое счастье, он думает, мне надо счастье, я хочу здесь счастливо жить, делать ничего не надо и просто хочу счастья. И он говорит, не дает мне счастья, ну дай-ка я ему сейчас устрою. Мы бунтуем против своей судьбы, означает бунтуем против Бога. Что же делать с злым родственником? Надо по-доброму к нему относиться. Доброта растапливает его злобу, знание ему дает сердце, как себя вести. И это же означает также отработка своей судьбы. Если ты на злобу отвечаешь добром, воспитываешь человека, прощаешь, значит, у тебя есть духовные силы на это. Значит, ты можешь победить судьбу, и он станет хорошим для тебя родственником, когда ты отработаешь свою плохую судьбу. А если он не хочет быть хорошим родственником, это бывает редко, ну, 10% возьмем, тогда Господь даст ему пинка под зад и даст вам другого родственника, который будет хорошо себя вести. Но на это рассчитывать не надо, потому что тот, кто на это рассчитывает, будут проблемы потом дальше в жизни. Итак, санчит карма. Что это такое санчит карма? Это когда результаты деятельности нашу деятельность совершаем, накопленные в прошлой жизни, вот накопили мы, накопили, вместе все складываются и формируют нашу дорогу этой жизни. Ну, то есть, другими словами, санчит карма – это и есть наша судьба в этой жизни. Потому что судьба же бывает не только в этой жизни. А вот санчит карма означает судьба в этой жизни. Вот все, что нам положено, вот в этой жизни мы получаем с момента рождения. Когда человек, зачатие когда происходит, то Вселенная, она, все планеты, они как бы связаны с временем. И они такие отпечаток делают на тонком теле живого существа. И в момент рождения второй еще отпечаток. То есть вот два отпечатка, и дальше вот эти отпечатки вытаскивают наружу как бы объем работы, который мы должны пройти за эту судьбу. Все, вот теперь пошло как бы влияние кармы, и постепенно этот объем работы вытаскивается. Если человек живет в невежестве, он там квасит, ну что значит невежество? Да не хочу я работать над своей судьбой, да пошли вы все. Выпил и хорошо. Это значит, что скапливается, как бы ты объем работы не отрабатываешь свой, скапливается там внутри. Значит, ты не проходишь свою санчит-карму в этой жизни. Ну, будешь проходить следующий больше, значит. Будешь страдать больше в следующий, не хочешь в этой, значит. Будешь следующий. Выпивает, ленится человек, не хочет выполнять свои обязанности. Допустим, жена говорит, слушай, ну нам денег не хватает там на жизнь, ну давай хоть чуть-чуть поработай побольше. Ну, я говорю в том случае, если человек ну, вообще ничего не делает. Бывает так, жена и нормально получает человек, она все стонет, ей все мало. Это другой вопрос, это уже грех. Она за это будет по башке получать, от своей судьбы. Хотя женщинам кажется, что они такие хорошие, они же ничего плохого не делают, просто деньги просят. Это тоже грех, понимаете? Лишнего просишь, будешь за это по башке получать. Хоть в женском теле кажется, что я хорошая, это он плохой, он за все будет отвечать. Да, это так, что мужское рождение предназначено для того, чтобы мучиться сейчас. Поэтому мужчины гибнут там в войне, там. Женщина тоже мучается, нарожает там и все прочее, не свои мучения. Вот ну, она чувствует, думает, пускай муж упахивается, я не буду. Но тебе же в следующей жизни придется самой упахиваться, ты же дальше в мужском теле сама будешь рождаться. Поэтому не надо на мужчин все сваливать. И же мужчины тоже не должны, типа, я уже не могу, все, пошел квасить. Гады все меня замучили. Ну, ты родился в мужском теле, мучайся, совершай аскезы. Вот. Надо принимать свое рождение, свою судьбу. Вот какая судьба, так и живи. Вот. Это называется санчит-карма. Что такое прарабдха-карма? Прарабдха-карма. Это санскритские термины. И карма тоже, кстати, это не психологи современные придумали. Это санскритское слово, означает судьба, переводится. Или деятельность, которая дает нам судьбу. Можно так и так сказать. И прарабдха карма — это та часть накоплений в прошлых жизнях, которая предназначена только для настоящего воплощения, в котором мы живем. Эта карма состоит из уже созревших плодов наших поступков, готовых к тому, чтобы мы их съели. Чем отличается от санчит-кармы? Отличается тем, что санчит-карма — это планы, понимаете, на нас. Вот ну, как бы Господь запланировал в этой жизни, ну, чтобы Он хотел, чтобы мы съели, понимаете? А прарабдха-карма — это то, что придется есть. Ну, то есть это не будешь, тебя запихают, значит, в рот. Вот, ну то есть, понимаете, то есть это то, что надо, ну уже все, дальше тянуть некуда уже, все равно надо съедать, иначе все прокиснет. Вот, это прарабдха карма. А санчит карма — это то, что как бы может человек отработать, может нет. А прарабдха карма — это то, что надо отрабатывать. Все уже, тянуть резинку некуда. Ну, что это значит? Это значит, что если бегать не хочешь, вылезет геморрой. Ну, то есть не хочешь бегать, отрабатывать карму не хочешь — геморрой. Будешь, значит, ходить и как бы подвешивать себе что-нибудь, чтобы он не болтался, об землю как бы не царапался. Вот. С сеточкой будешь ходить, если бегать не хочешь. Понимаете? То есть вот так вот Ну, то есть такая ситуация в жизни. Криаман карма, что такое? Это та карма, которая создается нашими поступками в этой жизни и влияет как на это воплощение, так и на будущее. Как это распределяется? Вот, допустим, человек, ну, сделал какое-то, ну, знаете, сделал плохое дело, там, ну, жену бросил, а сам такой молится целыми днями, такой возвышенный, святой, ну, жену так бросил, типа, ну, как бы не святая такая, дрянь, я себе святую хочу найти. Ну, там бросил, допустим, жену, и думаю, да, ну, я молитвой сейчас себе отработаю все. А, понимаете, человек, какой бы хороший или плохой поступок дурной не совершал, он все равно за это будет отвечать, понимаете? Хоть ты хороший человек, хоть ты плохой, Богу все равно. Он будет отвечать обязательно. Вот. Но в этом ответе на судьбу существует такое правило. Если у тебя достаточно добрых дел накоплено, ты молишься, ты о всех любишь, о всех заботишься, у тебя достаточно добрых дел накоплено внутри, то ты, если не хочешь в этой жизни отвечать за свой поступок этот, ну хорошо, будешь отвечать следующий. Ну то есть Бог может как бы оттянуть в этот момент. Теперь вы скажете, а можно так оттягивать, чтобы вообще он сгорел? Да, конечно, можно. И это правильно. То есть есть благочестие, хватает, оттягивай плохую судьбу, оттягивай, молись, чтобы она на тебя не навалилась, оттягивай. Но если ты в своем сердце не поменяешь свою идею бросать жен, тогда все равно за это будешь отвечать. Потому что цель плохой судьбы только в том, чтобы мы поменялись. Вот представьте, человек, допустим, бросил жену, так отмолился и все. Живем классно. Обязательно захочет следующую бросить потом. Обязательно. Всегда же тяжело с женой. Она же тебя мучает, потому что так положено. Вот, и следующий опять бросил, потом опять молимся, отлично. И потом придумал теорию какую-нибудь из двух половинок, это не моя половина, пошла вон, это не моя, это нарожал мне детей, тоже не моя, пошла вон, потому что мне что-то с ней тяжело стало. Ну, то есть создал теорию половинок всяких для того, чтобы можно было рожать детей. Богу по барабану на твоей теории. Он будет тебя мучить согласно своей теории, понимаете? Потому что у него есть законы, которые он прописал в священных писаниях. Во всех священных писаниях они описаны. Как бы ты ни трактовал эти священные писания, Богу все равно будешь отвечать за то, что сделал. Хоть много добрых дел делаешь, хоть мало. Цель ответственности этой — смена концепции. Если ты концепцию поменял, уже жену бросать не хочешь, думаешь, буду мучиться, все. Значит, есть вероятность, что ты за это отвечать не будешь. Ну, то есть ты можешь делать добрые дела, и не придет плохая судьба за этот поступок. Но если у тебя в сердце есть как бы идея, остается, Господь это знает, и Он обязательно эту идею тебе вытащит наружу через твои же поступки, а потом будешь за это мучиться. Итак, криаман карма — это та карма, которая нами сейчас создается в этой жизни. Не то, что ребенок сам виноват в своей судьбе. Я как бы, что я тут могу сделать? Я как бы не парюсь. Ребенок инвалид, ну, пошел вон. Вот. Ну, то есть, хорошо. Это та карма, которую ты себе создаешь в этой жизни. Значит, потом тоже будешь инвалидом, тебе тоже пинка под зад дадут. Вот и все. Это результат того, что ты сделал. Вот. Агами карма. Это карма, результаты деятельности, которые накоплены в прошлых жизнях, но предназначены не для настоящего воплощения, а для будущего. Что это значит? Это значит, я, знаете, такой возвышенный, Олег Геннадьевич, я такой всех обучаю, там, я такой возвышенный, класс. Но я же не знаю своей агами кармы. Я не знаю, что мне там предстоит в следующей жизни. Может быть, я тараканом там рожусь, потому что, ну, в этой жизни как бы я хорошо прожил, но у меня там столько накоплено было, что мама дорогая. И как бы в этой жизни я не планировалось, что буду это отрабатывать. Хотя здесь есть интересный момент. Люди, которые идут духовным путем, они бегут по своей судьбе. То есть они могут, понимаете, у них может меняться вот эта вот санчит карма. Ну, то есть запланированная карма на эту жизнь может меняться. Он думал, о, ничего себе, классно, он молодец, давай-ка мы ему добавим. Вот, поэтому люди как бы да, заниматься духовной практикой начинают, говорят, Олег Геннадьевич, что-то мне тяжелее стало жить. Я как бы это думал, сейчас счастье, полечу прям как ангелочек, как бы полечу, а тут что-то навалилось, вообще капец. Вот, так, ну, как бы, насколько вол тянет, столько и нагружают. То есть, если ты решил потянуть больше, тебе больше и нагружают. Ну, то есть, это не значит, что там все больше и больше будет, а потом лучше вообще не молиться, а вот купить, и тогда все будет меньше. Нет, однозначно даже в этой жизни Господь тебе даст облегчение какое-то, чтобы ты почувствовал счастье, чуть-чуть отдохнул до следующей жизни, чтобы там опять тебя немножко нагрузить. Карма же, она много жизней копится, а мы как бы непонятно, чем занимались в прошлых жизнях. На духовный путь редко души встают в материальном мире. Вот в основном все, посмотрите вокруг вас, допустим, вы вот лекции слушаете, а в основном все чем занимаются? Водку пьют там, развратом занимаются, упахиваются на заводе там, да мне их легче, мне некогда. Вот, понимаете, люди занимаются непонятно чем. То есть они не изучают, как правильно жить. Поэтому... Вот вы, допустим, много жизней вот так жили там, и потом бац, решили отрабатывать, молиться начать. Ну, Господь, о, самое время нагрузить. Потому что неизвестно, что дальше что он будет делать. Вот сейчас ему надо как бы нагрузить. Начал молиться, ой, что-то тяжело, тяжело. Больше санчит кармы, Господь планирует, больше, 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 больше. Поэтому многие святые даже страдают. Чего они страдают? Одни страдают от своей прошлой кармы. Отрабатывают, отрабатывают ее для того, чтобы быстрее, быстрее, быстрее отработать и в духовный мир. Так Господь хочет. Ну скажешь, что Господь меня мучает? Давай быстрее в духовный мир. Не положено. Понимаете, пока не отработаешь свою плохую карму, в духовный мир не положено. Поэтому он тебя и мучает быстрее, чтобы ты отработал за одну жизнь и пошел в духовный мир. Вот, поэтому если вы говорите, хочу за одну жизнь в духовный мир, а ты уверена, что ты хочешь за одну жизнь? Это тебе сколько надо сейчас налопатить? Понимаете? Не-не-не, Олег Геннадьевич, не хочу за одну жизнь. Ну, тогда сиди и помалкивай. Вот. Некоторые не хотят. Я буду молиться, молиться, помолюсь, помолюсь и за одну жизнь в духовный мир. Ничего не получится. Нужно трудиться сердцем. То есть нужно реально впахивать как бы в духовном плане для того, чтобы туда попасть. Конечно, молитва, она дает милость, знания, облегчает жизнь, правильный образ жизни, облегчает страдания, меньше становится, это факт. Ну, Господь наваливать будет столько, сколько Он считает нужным. Потому что есть многие святые, очень тяжело жили всю жизнь, и потом мученическая смерть, и дальше что? Духовная реальность. Отмучился там за одну жизнь и пошел дальше. Ну, понимаете, они сами согласились на такую жизнь, они сказали, Господь, мучи меня сколько хочешь, я хочу к Тебе. Понимаете, мы же так не говорим. Мы говорим, Господь, дай мне счастье в этой жизни, еще больше в следующей. О, да мы такие классные, понимаете, мы такие классные. Поэтому живем потихонечку, как бы отрабатываем свою карму, потому что у нас такое мышление. Вот какое мышление, столько кармы приходит. Если человек как бы промчался, он звездой горящей, погиб, охваченный огнем, чтобы наше небо было ясным, он навсегда остался в нем. Тогда один вариант. А если хочешь как бы в этой жизни пожить хорошо, и в следующей еще лучше, ну тогда все будет распределяться по мере твоих желаний. Но есть вещи, которые не распределяются. Господь думает, в этой жизни я оттянул резину, ты не поменялся. В следующей жизни оттянул резину, ты опять не поменялся. Вот, вот прарабха карма. Будешь кушать в этой. Все. То есть рождается, и геморрой сразу прям в детском возрасте вылез. Я думаю, за что? Я же еще ничего плохого не делал. Делал до этого. Вот. Даже приходят эти слуги ада-то нас собирать, или рая. Они приходят в тот момент, когда... все органы чувств перестают воспринимать мир, и когда прекращается работа разума, душа выходит наружу и видит этот мир, просто наблюдает за ним. Вот все плачут вокруг тела там и все прочее, и в это время понаблюдал какое-то время, потом дальше как бы они тебе объявляют, ты грешник, а ты уже увидел их, кстати, вот когда вышел наружу, сразу увидел. Они страшные, слуги ада страшные, поэтому можно увидеть раньше. Раньше. Некоторые орут перед смертью, потому что видят, вот они уже пришли, они их увидели, поорали, родственникам доложили, куда я иду. Потому что если человек с улыбкой на лице уходит, он уходит в рай, если он или в духовную реальность, если он такой вдохновленный уходит. Если он с воплями, значит, он докладывает родственникам, я как бы в ад, смотрите, за мной уже пришли, карета подана. Ну, потом он выходит из тела, и как бы они берут его под ручки, и все. Ну, то есть он повязан, себе не принадлежит живое существо, когда не то, что я куда захочу, туда и пойду. Нет, такого не будет. Тебя сопровождают всегда. Или эти, или те, или другие. Ты сам по себе там не болтаешься. А если ты проклят, ну, то есть ты как бы убил себя, тогда тебе говорят, мотай, делай, что хочешь. Придет время, мы к тебе придем. Ну, и еще хуже, понимаете, потому что ты без присмотра, как никому не нужен, мотаешься в этом тонком пространстве. Хочешь поговорить, никто тебя не слушает. Вот, и так далее. Хочешь поесть, не можешь взять эту тонкую пищу, потому что для того, чтобы в тонком пространстве поесть, кто-то от тебя должен с любовью думать, через мысли близких, друзей передается питание. Поэтому духи вот эти вот, они еще и в Священном Писании во многих говорят, и о духах нельзя думать. И они тогда вообще как бы им вообще капец. А если о них еще думать, то они могут же приставать начать, поэтому говорят, нельзя. Потому что ты о нем думаешь, он к тебе типа, хочу жить. Но ты уже как бы ничем помочь ему не можешь, боишься этих всех вещей. Поэтому не факт, что не надо о них думать, надо молиться за них, чтобы они рождались. Просто говорят, нельзя свечки за них ставить. Это другое дело. Ну то есть, понятно, что зачем в храме духи нужны эти. То есть ты за них свечки ставишь, он туда пошел, там учить всех начал. Вот сам с ними разбирайся, ты твой родственник. Вот. Когда дыхание останавливается, кажется, что миг умирания длится целую вечность. И сильная-сильная боль окутывает все сознание человека. Потом дальше... Душа в течение 10 дней и ночей расстается с друзьями, с родственниками, висит просто над телом и формируется другое, то тонкое тело, которое мы объявили, тело праведника или тело грешника будет формироваться у тебя. И дальше мне задали вопрос, ну точно так же любовью, да, точно так же, то есть ты любишь человека, пищу готовишь с любовью, или тело праведника от этой же любви формируется, или тело грешника, потому что тело-то все равно нужно хоть какое. Поэтому точно так же, ну, облегчают страдания этим возможностью. Потому что если вы не хотите помогать, еще раз повторяю, то душа будет лезть к вам внутрь и вытягивать все соки из вас для того, чтобы вы вспомнили о нем. Потому что когда вы вспоминаете, будет формироваться тело тонкое. А если не вспоминать, то не будет. Поэтому вы говорите, а я что-то не вспоминаю, у меня ушел из жизни, не вспоминаю. Значит, не было связи. Можете тоже помолиться за него, ничего страшного. От вас не убудет, потому что когда человек молится, он отдает кому-то, он получает от Господа, больше получает. Вот мы, как духовная арифметика, мы отдаем, допустим, на тонком или на духовном плане что-то, получаем больше. Чище получаем, мы лучше и чище, больше получаем. Поэтому не скудеет рука дающего, отдавайте постоянно. Будьте радостны служением, а не накоплением. На 10-й день живое существо обретает силу. Тело сформировалось, появляется чувство, восприятие, то есть оно начинает жить, активным становится. То есть и в это время, где-то на 10-й день, оно может уже прийти, сказать, здравствуйте, я ваша тетя. Вот, то есть привет. Разок в Иваново читал лекции. Нас поселили в квартиру, где только недавно, несколько там, может быть, недели две назад, женщина оставила тело. И вот она как раз, тонкое тело сформировалось, но ее еще не забрали. Она там делами какими-то на тонком плане занималась, Я лежу такой, сплю в этой квартире, смотрю, открываю глаза между сном и бодрствованием, состояние такое, в котором человек видит тонкий мир. Смотрю, тетка тёпает, топает на меня, пожилая такая, деловая, там что-то ходит по квартире. Я такой, бабамс, не ожидал. И вижу, что она прозрачная, то есть она, ну, и я раз хлопнул на нее как бы. Я тоже же на тонкой реальности нахожусь, не то, что я вот руками своими хлопнул. Я даже не знаю, руками я хлопнул или не руками, но хлопнул. Мог просто тонким телом хлопнуть. И она как драпанула, испугалась меня, как драпанула и сквозь стенку прямо. Ну, то есть они могут сквозь стены ходить эти. Я потом фотки начал искать ее там в альбоме, смотрю, о, вот гражданка вот эта вот. Спросила она, они говорят, да. Вот, она тело оставила. Понимаете, вот так вот, видите, можно убить, потом сверить. Поэтому не надо думать, что я тут это шизофренические свои басни рассказываю. Вот, я вам рассказываю науку, которая называется закон перевоплощения. Интересно знать, что когда формируется тело грешника, то оно размерами вот такое. Ну, то есть с руку, вот, ну, то есть с локтевую кость. Ну, то есть оно маленькое, меньше нас. А когда тело праведника формируется, то оно, наоборот, больше. Понимаете? Поэтому, может быть, и разное количество подношений нужно, я точно не знаю. Но вот есть такая разница. Еще интересно знать, что существо, живое существо, которое не испытало мучений за свои плохие поступки, не может обрести человеческого тела. Допустим, живое существо говорит, да не хочу я никакого человеческого тела, хочу наслаждаться. Вот. Оно все равно в ад пойдет, все равно мучение испытает, но если ты не хочешь человеческого тела, не хочешь трудиться над собой, хочешь балдеть, тогда животное тело. Получи и распишись. А страдать все равно придется по-любому. Понимаете? Поэтому лучше честно как бы отстрадай свое, вот, прими на себя вот судьбу, даже там, на низших планетах, все, что положено, принимай. Не бойся этого. В первый день в тонком плане формируется голова, во второй шея, плечи, третье сердце, на четвертый спина, на пятый день пупок, на шестой поясница, интимные части тела, на седьмой бедра, на восьмой руки, на девятый ноги, на десятый чувства все включаются. То есть человек, оп, и он увидел все, что происходит, и начал мучить всех уже в это время. И на одиннадцатый день, если вы еще продолжаете освещать пищу, он уже начинает это есть своими чувствами. У него появляется голод, и он такой наелся. Вот. А если вы и дальше продолжаете все 40 дней освещать пищу как бы и ставить перед его изображением, и потом можно там животным отдать, вот, нищим раздать можно. Это все равно считается освященной пищей, но часть ее на тонком плане съедена вашим родственникам. То он может еще нормально кушать и всю дорогу, когда он идет в рай или в ад. Понимаете? То есть вы можете питанием обеспечить его еще по пути, а это вообще круто. Понимаете? Тебе как бы кортеж подали и жратву. Ну, то есть вообще как бы лафа. То есть ты идешь там, потому что если вы не будете дальше освященную пищу освещать и перед фотографией ставить, тогда в этом случае голодным пойдет. Все 30 дней будет мучиться от голода, но не помрет, потому что уже помер. То есть там бесконечные мучения от голода. Вот сколько не кормит, столько будешь мучиться. Но в какой-то момент он возвопит и придет к вам на тонком плане запросить, мучить вас. И вы будете плакать, вспоминать его в это время. Ну, люди часто плачут, но все равно как бы молиться не хотят. Лентяи, ну, как бы лентяи, душевные лентяи не хотят трудиться за близких. Поэтому страдают за них потом. Чувствуют вину, а за что непонятно, вроде все жил нормально, а вина может быть вот за то, что потом после ухода ничего не сделал, потому что даже и не знаешь, что нужно делать. Существуют особые оскорбление, за которое на много жизней душа может лишиться прогресса или в животные формы жизни попадать, или в каких-нибудь тела аборигенов. Понимаете, даже когда человеческое тело душа получает, она может получить в разных условиях. Например, есть очень развитые цивилизации, где люди рождаются уже в духовных семьях. Но каким, где это развитые такие цивилизации? Это, допустим, там восточные страны, мусульманские, индуистские, восточные страны, где люди рождаются уже в верующей семье и с детства начинают служить Богу. Сейчас даже в Индии многие в атеистических семьях рождаются и не знают даже ничего о Боге. Думают, что это просто истории всякие написаны ведические. Это наши сказки ведические, сказки, наши сказки. Вот. А бывают и в России, вот, кстати, вот это неправильное представление, типа в России рождаться плохо, а в Европе хорошо. Не факт. Человек в Европе родился, может быть, расслабленный такой, потом в ад. В России родился, сразу духовной практикой начал заниматься, потом вообще в духовный мир. Вот. В Европе может очухаться, думать, да зачем мне эти наркотики, буду работать, молиться Богу. И опять, или по лунному пути, или вообще по солнечному пойдет. Ну, то есть не надо как бы думать, что где-то лучше, где-то хуже. Все примерно одинаково, но просто в каждом пространстве приходит из разной зоны. Вот, допустим, есть такие народности, где люди живут диковатой такой жизнью. Они как бы простые такие, добрые, ну, диковатые. Это значит, что они, может быть, первую, может быть, вторую человеческую жизнь не попадают сразу в цивилизованное общество человек. Но со временем это поменяется, потому что сейчас даже мы, то, что мы считаем цивилизованным обществом, это отбросы, понимаете? Вот если человек рождается, там, он гомосексуалист, там, молиться Богу не хочет, там, сексом занимается с собаками, там, с кем угодно, это самая низкая форма жизни человеческой. То есть это как раз и есть первая или вторая жизнь в человеческом теле, когда у человека привычки еще не поменялись. Он не понимает, или нудисты эти, как бы, они еще не поняли, что в человеческое тело попали, раздеваются и бегают. Собачки же бегают голыми, правда? Обезьянки тоже. Ну и человек иногда попадает в человеческое тело, думает, да, голым побегаю еще в человеческом теле. Ну, значит, вот недалеко он отошел от животной жизни, значит. Не понял, что человеческое тело предназначено для духовной жизни, а не для наслаждения. Ну вот смотрите, бывает человек, кто-то молится. Молится, молится себе. И ты такой думаешь, вот гад, он молится не моей молитвой, чтобы он был проклят там и так далее. Это называется оскорбление молитвы или имени Бога, если он именно Богу происходит. За это вот он так подумал, дальше Господь думает, ну я тебе устрою. И дальше у человека пропадает духовный вкус, это первое, что происходит, у него пропадает вкус к молитве, в своей вере уже. И, ну, Господь не хочет с ним. Вкус означает отношение с Богом. Господь не хочет с таким иметь дело. Думаю, Господи, чем мне нужен этот оскорбитель? И все, и человек попадает в материальную жизнь, начинает там упахиваться, еще что-то, грехи совершать, забывает про духовную жизнь, просто отшибает у него мозги от нее. Дальше. Оскорбление того, кто служит Богу. Ну, вот на моем примере два типа таких оскорблений, сильных. Допустим, Бог дал верующую жену. Взял, бросил. Я вот много знаю, ну, как бы, лекторов знакомых у меня, человек 8 уже, наверное, которые вот лекции начал читать, стал популярным. Ну, популярный лектор, знаете, что это значит? Значит, девушки все, мне бы такого мужа, такого умного, ой, блин, я бы была счастлива. Вот, ну, и это же отражается на сознании. Лектор читает лекцию, а на него девушки вот так смотрят, все такие хотят за него замуж. Но он думает, и какая-то из них, может быть, ему так мозги бац и сворачивает. Он такой, о, заяц. Вот, то есть все, значит, бросаю жену, она же хуже, она так на меня вообще не смотрит, мои лекции не слушает, не уважает меня, не уважает. Так как будто это будет уважать. Это она была слушательной лекции для тебя, а когда женой станет, она станет уже другим человеком, понимаешь? Вот, она, включится же судьба. Вот, не думает об этом, думает, что сейчас буду балдеть от нее. Вот, но за то, что если супруга, она служит Богу, и ты ее бросил, сразу идет деградация. Многие лектора даже потом перестают молитву читать, просто и полностью деградируют. Вот с чего начинали, туда и пришли. Страшная ситуация. Просто человека, ну, жестоко оскорбляет слугу Бога, бросает его так, ну, с детьми. Очень опасно. Вот. Другой вариант оскорбления, допустим, решили, вот человек служит Богу, решили его в тюрьму засадить. Ну, там, ну, может быть, есть какие-то причины, но не такие, там, раздули сильно, там, все, что не так человек сделал. И в тюрягу его засадили. О, еще один вариант. Ну, значит, тебе тоже будет весело. Вот, то есть, как бы, ну, понятно, что если человек служит Богу, там, серьезные грехи совершил, надо наказать, может быть, посадить, но при этом, понимаете, все зависит от того, с каким сердцем ты это делаешь. Если ты просто ненавидишь человека и ищешь, вот, допустим, есть сейчас люди, которые просто ищут, какие ошибки я вообще по жизни совершил, кому из пациентов не помогло. За 20 лет результаты ищут моего лечения, чтобы найти хотя бы кого-то, ну, понятно, за 20 лет там кому-то не помогло, и на, вот находят, и все, из мухи слона раздуваются, вот смотрите, как он лечит там и все прочее, и в прокуратуру это все как бы подают. Опасно. Опасно такое поведение. Почему? Потому что Бог же это все видит. Ну, как он тебе будет с тобой дальше? Есть опасность. Ладно, я там просто вот заезжий гастролер. А есть же духовные учителя, понимаете? А если эти люди еще и на духовных учителей пишут и начинают там их обзывать там на своих ресурсах, так это вообще капец. То есть эти люди просто деграданты. Уже в этой жизни они деграданты, а в следующей жизни им светит только ад. Только ад. Никаких вариантов нет. Они сейчас могут слушать, думать, посмотрим, кому ад светит. Посмотрим, конечно, посмотрим, однозначно. Вот. Ну, то есть, другими словами, человек ненавидит, злится всех и думает, он еще и в рай пойдет там или в духовную практику дальше. Ничего такого не будет, потому что духовная жизнь означает любовь. Надо учиться прощать, терпеть, любить людей, даже если они ошибаются. Ничего страшного, не твое дело. Если слуга Бога ошибся, не твое дело, Бог с ним разберется сам. Или старшие разберутся. Оскорбление своего наставника еще хуже. Мы по возрастающей дойдем. Ну, вот своего наставника. Ах, ты там такой-сякой совершил какой-то плохой поступок. Знаете, люди у себя бревна не замечают, а у остальных там соломинку в глазу находят. Понимаете, вот у меня есть наставник, я изучаю его жизнь там. И бац, о, нашел. То есть для чего я изучал? Чтобы найти ошибку, да, какую-то он ошибку совершил. Ой, нет, он не может быть духовным учителем, он совершил вот такую-то ошибку. Это Бог решает, а не ты. Может он духовным учителем или нет быть. Совершил ошибку, исправиться, не твое дело. Вот. Но если человек начинает на себя брать эту ответственность, говорит, я не буду дальше служить такому наставнику, который совершил ошибку. Ну не служи. Кто тебе, ну как бы, не хочешь служить, не служи. Это твои личные дела. Проблем с этим нет. Кстати, если вы как бы служили наставнику, ну, решили не служить. Ну, не служите. Но если вы начинаете его осуждать, две вещи произойдут в вашей жизни. Первое, Бог вам даст такие же испытания, чтобы вы поняли, как тяжело их проходить. И второе, деградация. Ну, то есть, человек оскорбляет старших, Бог не любит. Особенно наставников. Оскорбил наставника, получи по башке. Ну, то есть очень страшно. Любые наставления, когда духовное знание бесценно, любые наставления, когда человек получает от кого-то, должен уважать этих людей. Не уважаешь, нет развития, не будешь развиваться. Это касается всех и вас, и меня. Я точно так же не буду уважать старших, не буду развиваться. Надо уважать, почитать в своем сердце. Оскорбление святого места. Ну, допустим, в храм пошел, помолился там, писать захотел. Пошел за храм, зашел, пописил на стеночку. Ну, хорошо. Пописил на стеночку храма. Значит, Господь покакает на твое жилье. Потому что ты пописил на его, он покакает. Но он какает по-другому, понимаете? Вот, допустим, наводнение, знаете, бывает. И весь дом в грязи, вот этой в грязи, понимаете, там вообще как бы, ну, ни ремонту не подлежит, ничего, вот там селевой поток и все как бы полностью, все жилье такое, как бы все в грязи. Пописил на храм, Господь тоже может пописать и покакать, понимаете? Ну, на твой храм, на твой дом, то есть нет проблем. Но только по-другому, понимаете? Немножко побольше получится. Ну, то есть не то, что он злой. Он просто нас таким образом воспитывает. На святыню не надо писать, какать. Ты, допустим, девушку любишь, да какую-то девушку любишь очень сильно. Это святое, понимаете? Любовь святое. И кто-то на нее покакает, допустим, ты же будешь бить его, правда? Подойдешь и скажешь, ах ты гад, ты как бы какашками извозил мою жену, ну, мою красавицу. Да я тебя сейчас убью просто. Вот. Ну, точно так же, понимаете, там Бога любит, там святое место, там все любят Господа, очищают этот храм, моют там, а вы там сели под храм, покакали. Нельзя. Ну, отойди чуть-чуть там, ну, 40 метров отойди хотя бы, ну, лучше побольше. И там пописи покак. Не надо прямо вот рядом со зданием религиозным. Или еще что-то в этом плане. Типа, это не святое место. Знаете, некоторые приезжают. Вот в Индии, допустим, там была, ну, было то англичане, то мусульмане. Там под гнетом 200 лет страна находилась. Ну, ясно, люди там, ну, как бы нет культуры там некоторые. Грязно живут. И в некоторых святых местах грязь. Человек приезжает, о, это не святое место, здесь грязно. Оскорбление святого места. Причем тут грязь, не грязь. То есть святое место, оно духовно чисто. Это то, что люди там делают, это же не Бог виноват, не святые, это просто культура. За это тоже будет, будет наказание. Оскорбление процесса поклонения Богу. Ну, допустим, люди там, крестный ход идет, кто-то выбежал, так, ну, давай, давай, брат, посмотришь, что дальше будет. Вот. Господь сразу ему по башке. Ну, такой вот воспитательный процесс, понимаете? Вот, допустим, ну, есть вещи, которые можно прощать, а есть, которые нельзя. Вот если человек глумится над религиозными чувствами людей, неважно там, какая вера, ну, получишь по башке за это однозначно. Понимаешь, что этот процесс поклонения, понимаешь, не имеет значения. Ты оскорбляешь Бога. Оскорбление освященной пищи. Бываете, знаете, какая освященная пища бывает? Вот, допустим, я приехал в Джиганатхапури, там храм стоит, ну, они говорят, 10 тысяч лет. Возможно, потому что он сделан из одного камня. Вот огромный храм, там высотой, может быть, я не знаю, 7-8-этажный дом. И такой вот весь этот храм — это один камень. Ну, где такой камень найти? А если ты его нашел, как можно из него такое выточить и еще поставить его туда? Это нереально. Мы не можем так сделать. У нас нет таких технологий. Вот. А это сделали древние люди каким-то образом. То ли молитвами перенесли его туда. Я не знаю, этот камень. Но так или иначе, вот он такой храм необычный. А там много тысяч лет по определенным традициям освящают пищу. И всем раздают, то есть очень много освященной пищи. Тонны, тонны, тонны освященной пищи в день раздают разным людям. Продают, раздают, там просто вообще все кипит. И люди приезжают специально поесть эту освященную пищу. Нельзя выкидывать. Вот сколько взял, столько съешь. Не съел, оставляй на завтра. Доешь, выкинул, тебе капец. Ну, будешь страдать за это однозначно. Ну, не то, что прям совсем капец, но страдать будешь. Вот. Но интересно знать, что вот если, допустим, ты взял освященную пищу, ешь, подбежала собака, ты отвернулся, она схватила и убежала часть. И у тебя кусок остался. Веды говорят, ну ты никому это не расскажешь, особенно в СЭС. Веды говорят, что даже если собака заражена бешенством и какими-то болезнями, если ты этот кусок доедаешь, ты не заболеешь. Почему? Потому что таково благословение Бога. Но я не хочу, как бы вам, понимаете, не надо имитировать там, может быть, и заболеешь, кто его знает. Я вам гарантии не могу давать. Но в Ведах говорится, что даже если собака коснулась освященной пищи Джиганатхапури, она не теряет свои духовные силы при этом. И даже освященная пища, если упала на землю, она все равно остается чистой. Понимаете, именно вот это освященная пища из Джиганатхапури. Так описано в Священном Писании. Но это не касается всей освященной пищи. Есть разные уровни освящения, понимаете, там очень сильный уровень. Когда поел эту пищу, у меня мозги сразу просветлели, понимаете. То есть очень сильное воздействие на сознание. Очень вкусно, во-первых, и Необыкновенно, конечно. Необыкновенная пища. В двух местах я такую ел только. Это в Джиганатхапуре и в Рамешварами тоже там на дровах готовят. Вот они. Там тоже на дровах, кстати. Очень высокие стандарты чистоты, очень высокие. Разок я проходил мимо колодца, вот где брали воду эти женщины для приготовления Господу пищу. И мы что-то захотели пить, начали попили из этого, ну, вот этот, стоит этот, как бы колонка такая, мы из нее воду набрали, и одна капля попала на, рядом стоял бак, который набирали для вот поклонения, одна капля на этот бак попала не внутрь, а снаружи. И я потом иду, такой оборачиваюсь, смотрю, выливают из этого бака воду, моют опять этот бак, и дальше опять наливают воду. Вот представляете, стандарты чистоты какие. То есть я просто обалдел. То есть они там наливали этот бак, помыли его. Я попил. Ну, я неграмотный, как бы, эти вопросы. Чуть-чуть капля попала от рук там или от чего-то на бак сбоку. Они следили. Сразу опять мыть. Хотя вода вроде, ну, что там, грязи нет. Имеется духовная такая грязь. Оскорбление религии, указывающее на поклонение Богу, дает такой же результат. Оскорбление чистого, безгрешного человека очень сильно опасно, очень сильно. Ну, люди часто простые, иногда юродивый, вот он идет по улице, поет песни, ну не пьяный, а просто такой счастливый. Вы там посмеялись над ним, все, оскорбление безгрешного человека. Оскорбление родителей, ну какой-то вид греха. Если мы родителей осуждаем за что-то, там, говорим, вот так надо, это не оскорбление. Оскорбление – это пренебрежение. Да пошла ты, мама там, или папа там. Оскорбление старших. Оскорбляя родственника, потеряешь жизнь. Оскорбляя других, потеряешь богатство. Оскорбляя царя, потеряешь все. Из-за оскорбления святого гибнет вся семья. Это Священное Писание в Ведах описано. Чинаки Пандит написал. Но мы говорим о каких оскорблениях? Очень сильных. Просто там чуть-чуть родственника оскорбил, жизнь не потеряешь. Если оскорбляешь просто людей, просто так, богатство не потеряешь, но его станет меньше. Понимаете? Царя, ну знаете, есть, бывает, оскорбляют своими поступками, приводят к перевороту государственному. То есть бывает серьезное оскорбление. Человек все теряет в жизни. А из оскорбления святого напасть придет. Иногда селами гибнут. Веды даже рассказывают эти случаи. Святого оскорбляют где-то, выгоняют из села святого. Сильное оскорбление. Выгоняют из села, его лишают крова, там всего, сжигают дом. Ну, из-за того, что другой веры. Все село потом мор. Вымирает все село. Те, кто виноват, не виноват. Они должны были защитить все остальные. Все знают, что его выгоняют, молчат. Ничего не делают. Это называется пособничество. Существует три основных вида страданий, которые мы получаем в результате плохой судьбы. Страдания, которые мы в результате незнания провоцируем сами. Это первый вид страданий. Мы сами как бы делаем так, что мы страдаем. Второй вид страданий. Мы сами делаем не так, как надо, но страдания нам причиняют другие. Не мы сами. Вот, допустим, я обжегся на плите, я сам же себе как бы страдания принес. Но второй вид страданий, когда другие приносят страдания. Но есть еще третий вид страданий, когда люди не виноваты, я ничего не приношу, а природа просто приносит страдания и высшие силы. Ну, то есть цунами какое-то может найти. Я могу привести вам пример. Это было не так давно, лет 6, наверное, назад. Это событие произошло в Гималаях. Там есть один древний храм Шивы, которому может быть 5, может там еще больше, 1000 лет. И он там всегда стоял, там всегда совершалось поклонение. И этот храм, он как бы стоял в таком месте, ну, то ли как бы для туристов неудобное, то ли что. И вот этот храм, он небольшой, буквально такой небольшой домик, как есть такие кельи, знаете, бревенчатые. Но он из камня, этот храм. И его запланировали перенести в другое место. Вот прям как он есть, как бы поднять его и перевести. Сейчас такие технологии существуют. Можно там хоть на 5 километров перевести здание. Было бы желание. Вот. Ну и вот они уже запланировали это все сделать. Понимаете, не перевезли еще, а уже твердое решение приняли. Дальше что произошло? В этой местности произошло такое стихийное бедствие, что смыло все соседние села, смыло все вокруг, все люди почти погибли, а этот храм остался на этом месте. Где стоял, там и стоит. Понимаете? То есть Господь так показал. Не ходи туда, снег в башка попадет, больно будет. Ну, то есть, понимаете, ну, как бы нельзя, то есть, если ты, как бы, поклоняешься Богу, изучай Священное Писание, знай, что не трогай святыню, не подходи к ней, иначе могут быть проблемы. Не подходи с мирским восприятием, типа, из-за туристов сейчас мы сделаем храм, перенесем. Ну, сейчас вам устроят туристов. Вот. Когда туда туристы приехали, там вообще никого уже нет, понимаете, все смыло. Деревни все смыло, все, много людей погибло. Вот, ну, как бы, тема бесконечная, конечно, это закон перевоплощения. Мы сейчас говорим об оскорблениях, как вот не попасть в просак, да. Есть еще другие темы, например, как не сделать неосознанно больно. Допустим, маленький ребенок в утробе матери, он оголен, то есть он, вот, у него нет защиты. Это надо знать просто, поэтому матери нельзя есть сильно горькую, сильно острую, сильно соленую или кислую пищу. Ребенок в это время в чреве корчится от невыносимой боли. Понимаете, это написано в Священном Писании. Поэтому беременные женщины часто и не хотят это есть. Бог им подсказывает сердце. Но если все-таки она решила поесть такой пищи, то получит за это наказание. Лишенный свободы передвижения, я прям цитирую вам Священное Писание сейчас. Ребенок заключен в утробе матери, как птица в клетке. В это время его, если его судьба благосклонна к нему, он вспоминает о своих препятствиях, 100 своих предыдущих жизней. До 100 предыдущих жизней на 7-м месяце пребывания в утробе просыпается сознание у ребенка. И как только оно проснулось, это жемчужное такое сознание, еще человек чист. Он еще себя не отождествляет ни с чем. А когда человек ни с чем себя не отождествляет, он может видеть этот мир во всех ракурсах. И до 100 своих прошлых жизней ребенок может вспомнить. И ему жестокие страдания причиняют те ошибки, которые он в этих жизнях совершил. Вряд ли кто-то сможет остаться спокойным в такой ситуации. Поэтому дети иногда ведут себя беспокойно после 7-го месяца, стучат, трясут. Поэтому и главная обязанность матери беременной женщины — это молитва. Она должна помогать ребенку перенести это заточение, как бы, это состояние, в котором он находится в такой ситуации. После того, как ребенок появляется на свет, он попадает в руки людей, которые не способны понять, что ему нужно. Ему дают то, что он не хочет, а беспомощный младенец не может отказаться от этого и даже не знает, что от этого надо отказываться. Ну, то есть часто родители не понимают, чем кормить ребенка. Не дают ему, что ему самим нравится. А ребенку нужно что? 3 вида пищи. Сладкая пища, мучная пища и молочная. Это 3 вида пищи, которые дают рост организму. И они нуждаются, поэтому ребенок просит сладкое все время. Он просит мучное и просит молочное. Вот что ему надо давать. Ему не надо там овощи тушеные какие-то давать, там солености. Там, я попробую огурчик соленый. Какой вкусный, а? Ну давай, давай, мой хороший. И какой вкусный, а? А ему это вовсе не вкусно. Ему не вкусно, потому что ему не нужна такая пища. Ему нужна сладкая пища, мучная и молочная. А если все вместе, еще лучше. Там, допустим, сладкая молочная каша. Тогда с удовольствием будет ее есть. Это его пища, запомните. Не надо ему другое больше ничего давать. Итак, связанное своим телом, живое существо, которое не повернулось лицом к Богу, переселяется с одной планеты на другую, пожиная плоды своей прошлой деятельности. Так оно запутывается в сетях своей судьбы и жизнь за жизнью, принимает то, что дает ему судьба. Но когда человек начинает заниматься духовной практикой, начинает молитву, то знание все больше и больше и больше и больше озаряет его жизнь. Он все больше и больше начинает понимать, как жить правильно. Человеческое рождение — это только предварительное рождение для того, чтобы развиваться. А можно рождаться все выше и выше и выше и выше в разных, более развитых телах, необходимых для духовной жизни. В этом смысл жизни в материальном мире, чтобы попасть опять в духовный. Как же определить, что я в прошлой жизни сильно грешил? Я договорят на эту тему. Постоянная бедность всю жизнь. Постоянные болезни всю жизнь. Постоянная, как бы, скорбь всю жизнь. Тюремное заключение на долгие годы. Все беды, которые человек переносит долго-долго, это плоды, рожденные на дереве грехов прошлой жизни. Если у тебя такая, как бы, тяжелая судьба, все плохо, значит, нагрешил сильно в прошлой жизни. Ну вот, как бы, и прими эту судьбу. Есть также деятельность, которая очищает от грехов. Давайте ее тоже разберем. Первый вид деятельности называется нитья-карма. Нитья означает постоянное. Что-то постоянное. Карма означает деятельность. Это то, что надо постоянно делать в жизни для того, чтобы очищать свою судьбу. Надо поклоняться Богу или в храме, или дома, читать молитвы. Каждый день это надо делать. Не то, что я раз в неделю почитал и все. Изучать Священное Писание надо постоянно стараться изучать. Вот вы сейчас лекции мои слушаете, это тоже своего рода изучение. Принять духовного наставника и выполнять его наставления — это то, что человек должен делать постоянно. Это очищает от грехов. Также верность очищает от грехов. Вот ты, допустим, не бросаешь близкого человека, это же трудно, тяжело, хочется же лучше чего-то. А верность очищает от грехов. Есть исключения. Верность не подразумевает, что должен, как бы, погружаться в страдания близкого человека. Если он пьяница, допустим, наркоман, живи отдельно. Не погружайся в его жизнь, если человек невежественно находится. Если он тебя бьет, живи отдельно. Если развратом занимается, там какие-то непонятные способы секса, там, живи отдельно. Вот. Но не бросай. Ну, то есть, надо жить на таком расстоянии от близкого человека, чтобы его жизнь не засасывала тебя в страдания. То есть, тебя никто не заставляет страдать вместе с ним, мучиться, как он. Тебя заставляют помогать ему, заботиться о нем, как можешь. То есть жить вместе, выполнять свои обязанности, там, женщины стирать белье, готовить пищу для близких людей, заботиться, очищать квартиру. Это все очищение от грехов. Понимаете, это все нужно делать для собственного блага, как минимум. То есть женщина, мужчина работает, деньги зарабатывает — очищение от грехов. Человек трудится, работает, приносит семью деньги — это очищение от грехов. Но если он это делает для того, чтобы больше грешить, это тогда другое дело, понимаете? Наработал, наработал, потом взял, все пропил. И так называется нитья карма, постоянные обязанности. Второй вид деятельности, очищающий судьбу, называется надмиттика карма. Это не постоянные, но благоприятные обязанности, которые очищают человека от тяжелых даже могут грехов. Например, от тяжелых грехов освобождает поминание родственников. Вот эта молитва за ушедших родственников для чего нужна? От тяжелых грехов, невыносимых, освобождает человек. Если он помог в последний путь, отправил близкого человека, получи, распишись, милость от Господа. Дальше. Освящение пищи является супердействием, которое очищает от тяжелейших грехов. Те, кто служит Господу, избавляются от всех последствий своих греховных поступков, ибо если едят пищу, которая сначала приносится Господу, освящается. Остальные же, те, кто готовят пищу ради собственного удовольствия, воистину едят один то лишь только грех, говорит Бхагавадгита, Священное Писание. То есть человек готовит для себя, наслаждает, для того, чтобы наслаждаться пищей, он не освящает Сначала, как бы, вы скажете, а в чем разница? А разница в том, что когда человек для Бога готовит, он даже попробовать ее не может. Он готовит для Бога в чистой посуде, в чистоте, с молитвами. Это аскеза, понимаете? И ты вроде приготовил, быстрее надо кушать садиться, а нет. Надо ждать, пока она освещается. Это аскеза. И эта аскеза дает такой колоссальный плод. Человек в результате этой аскезы очищается от всех грехов. Это огромная милость валится на человека, когда он готовит освященную пищу. Дальше камья карма. Что это такое? То есть мы над митика карма разобрали действия, которые просто супер очищают от тяжелых грехов. И как бы вот две вещи упоминаются здесь. Это освященная пища от тяжелых грехов освещает, освобождает. И забота ушедших родственников. Дальше, камья карма. Что это такое действие, как она очищает? Если человек учится для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь, это называется камья карма. Также, если человек не просто учится, а он еще изучает, как правильно жить, чтобы были средства на жизнь, чтобы учиться уважать старших, там, учиться людей любить там, и так далее, ну, то есть добрые дела делать. Это называется камья карма. Ну, то есть, что пожертвовал, то и получил. То есть, человек выучился, получил зарплату. Научился жить правильно, получил богатство. Накопленное богатство можно сохранить. Оно сохраняется раздачей. Подобно тому, как протекающая вода сохраняется свежей через удаление стоячей воды. Благотворительность кладет конец бедности. Проведенное поведение, праведное поведение страданию, благоразумие невежеству, а принципиальность страху. Итак, если человек жертвует, до свидания, бедность. Если я желаю всем счастья, там пищу, дам деньги на храм, до свидания, бедность. Праведное поведение. Правильно человек повел. Вот, ну, жену не бросил. Все сохранил, вытерпел. Конец страданий. Вроде бы наоборот, кажется, будет страдание. Ничего подобного. Наоборот, нет страданий. Ты выполняешь свой долг, конец страданий. Благоразумие. Невежественному существованию конец. Допустим, давай бери ипотеку, бери быстрее ипотеку, бери. Ну, то есть, решил не брать. Ну, все, значит, живи спокойно. Взял, мучайся еще 10 лет. Вот. Ну, то есть, как бы, благоразумие. Не надо брать лишнего на себя. Опасно. Долги какие-то огромные финансовые влазить. Живи спокойно. Чего ты паришься? Жизнь предназначена для служения Богу, не для того, чтобы долги отдавать. Принципиальность. Что это такое? Допустим, надо сказать правду. Честно. Там, допустим, да, честно, я украл. Или вот, ну, украл. Вот я видел, этот человек украл. Все, можешь не бояться дальше. Бояться будет тот, кто не сказал. Потому что страх возникает, как реакция Господа на твое поведение. Говори правду всегда, честно живи. Тогда все будет нормально. Бережливость еще есть такое понятие. Носи вещи бережно, дом свой бережно содержи. Если человек не проливает и не выкидывает молочные продукты, например, не выкидывает хлеб, соль, не льет зря воду, то финансовых проблем у него становится намного меньше в жизни. Веды говорят, что богиня процветания приходит сама туда, где не почитаются глупцы, хорошо запасено зерно, муж и жена не вздорят. Что вы из этого трех выбираете? Надо побольше зерна запастись. То есть из этого надо выбрать что? Глупцов не почитать, муж и жену не вздорить. Насчет зерна, как бы, ну, пускай чуть-чуть будет. Не надо там мешками хранить. Тот, кто носит... Это раньше, понимаете, это же написано было 800 лет назад. Тот, кто носит нечистые одежды, имеет грязные зубы, как у обжоры. Говорит недобрые слова и поздно встает с постели. Хотя он может быть величайшей личностью, теряет милость Господа. Чучели? Тот, кто носит грязное, не чистит рот после еды, говорит злые слова. Я вам не злые же слова, правда говорю, я вас воспитываю. Вот. И спит после восхода солнца, после, то есть после режима дня не соблюдает, теряет милость Господа. И удачу, говорится в Священном Писании. Интересно знать, я изучал это, согласен с этим высказанием. Смотрите. Если богатство добыто греховно, оно может 10 лет оставаться у человека. Но на 11-й год вся иллюзия будет уничтожена, и тебя разоблачат. Ну, то есть мы сейчас видим, как бы, вот там где-то там 90-е, там 2000-е годы кто-то наворовался, потом бац, тюрьма. Сейчас разоблачаются многие, потому что время пришло. Человек может своим благочестием держать возле себя богатство, но потом как бы оп. Если оно наворовано, то все равно за это пострадаешь. Поэтому живи честно. И она исчезает даже из исходного запаса. Ну то есть что это значит? Это значит, что есть наличка, а есть как бы фундаментальные средства, вложенные в бизнес, допустим. Тоже исчезает. Наворовал, значит, получи. Тот, кто оставляет вечное ради бренного, утрачивает то, что вечно. А тот, кто оставляет вечное ради бренного, ну, типа, не буду заниматься духовной практикой, некогда. Утрачивает то, что вечно, и потеряет то, что бренно, говорит Веды. То есть все потеряем. Другими словами, если вы получили духовное знание, уже обратной дороги нет. Понимаете, надо этим заниматься, иначе все потерять. Ой, на следующую лекцию не пойду, все. Что-то слишком много надо делать. Неправильное применение разрушает знания. Деньги теряются, когда наивно доверяются другим. Ой, дам займы. Дашь займы? Первое, разрушится отношение с этим человеком. Второе, потеряешь деньги. Земледелец, который скупо сеет семя, гибнет. Армия теряется по желанию командира, по его вине. Понятно, да? Деньги теряются, когда наивно доверяются другим. Знания разрушаются из-за неправильного применения. Армия теряется из-за неправильного поведения старших. Знание теряется без применения на практике. Поэтому чуть-чуть что-то услышали, дальше пробуйте так делать, иначе потеряете знания. Человек теряется из-за своего собственного невежества. Женщина теряется без мужа. Ну, как бы в скобках без старших, без наставника. Не обязательно с мужем. Что такое прайщита карма? Это та деятельность, которая совершается, как взятые на себя обеты для очищения от грехов. Например, очень благоприятно голодать, поститься, но какие-то дни есть вот ведический пост на 11-й день, восходящий луны и нисходящий. Почему выбрали в ведах такой пост? Потому что луна на 11-й день, она стоит в самом плохом положении и притягивает в нашу жизнь наши грехи, особенно если мы объедаемся в этот день. Ну, и есть посты разные, которые очищают человека от грехов. То есть на 11-й день много аварий происходит. Ругаются люди и так далее. Напряженный день. Если человек молится, постится в этот день, он избавляется от этих страданий. Это знание так себя вести. Прайщита означает также, ну, многие другие вещи. Слышно хорошо? Лен?
Стою перед своей виной, тебя себя простить не в силе. Скажи, Господь, какой ценой прощенье дар дается в мире. Стою перед своей бедой, стенанья унять не в силе. Скажи, Господь, какой ценой покой дается до могилы. Молиться и кланяться, учиться каяться. Киртанам Шраванам,
ну вот перечислены основные методы покаяния. Молиться, кланяться старшим Господу, в храме кланяться, кланяться, кланяться. Вот. Учиться каяться. Каяться означает не то, что биться головой об стену, ну как бы шакал я паршивый, все ворую и ворую. Ну то есть каяться вот это означает, что ну как бы говорить себе, что ты не прав, нельзя так жить. Каяться означает, ну, пытаться встать на правильный путь. Киртанам обозначает вместе то, что мы делаем. Слушать тех, кто молится, и молиться с ними. Это очень мощный метод победы над судьбой, который рекомендован именно в эту эпоху, в железный век, в который мы живем. Именно совместное воспевание с кем-то, слушать тех, кто молится, вместе с ними молиться, потому что пространство внутренней памяти не может опираться на Бога само. Память о Боге слабая. Нужно, чтобы кто-то пел, молился, вместе с ним это делал. Это рекомендовано в современную эпоху не только ведами, многими другими священными писаниями. Шраванам означает слушать. Вот вы сейчас слушайте меня внимательно. Это очищение от судьбы. Это тоже покаяние, вид покаяния. Человек слушает о правде, он правду слушает. Таким образом очищается от грехов. И глотать пыль Вриндавана. Вриндаван — это святое место, где Господь родился. И как бы в любом святом месте, где бы вы ни были, если вы там кланяетесь, вам пыль попадает на нос, на голову, вы ее впитываете в себя, и просто там в поклонах, 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 все в пыли. Вот это очень мощная практика, которая очищает человека от его грехов. Очень мощная практика. То есть человек просто не боится пыли святого места, кланяется там, падает на святое, целует святую землю там и так далее. Это очень сильно очищает от грехов. Вот те вот эти методы, основные покаяния, очищения, которые надо знать. Дивья Роса нам перечислили ансамбль. Картавья карма. Что это такое за вид очищения? Это когда человек делает что-то для своего долголетия. Вот я сегодня, допустим, молился и одновременно делал йогу. То есть я 2 часа молился, 2 часа делал йогу. То есть я молился и кверх ногами там. И это не является оскорблением Бога. Ну, то есть ты просто думаешь о Боге, а тело своим делом занимается. В это время очень сильная концентрация, кстати, возрастает многократно. Представьте, тело не двигается, еще в непонятном положении каком-то находится. Очень сильно возрастает концентрация. И я таким образом побеждаю судьбу уже много лет. Картавья карма означает, ты делаешь что-то для продления своей жизни. Понимаете, многие говорят, ой, я духовной практикой занимался, поэтому помираю раньше. Это от неразумности твоей. Потому что невежество может находиться на духовном плане, на тонком и на грубом. Часто люди на духовном плане, типа я молюсь каждый день, они невежество очищают. Конечно, очищают. Пойдешь в рай там в следующей жизни. На тонком плане не хотят очищаться от невежества, ведут себя плохо с родственниками, ругаются друг с другом. Вот. Детей воспитывают как попало. Что думаете, будет нормальная жизнь дальше? Нет, конечно. Вот. Будете страдать и в этой, и в следующей жизни. И еще и тело, понимаете? Некоторые ведут себя хорошо с родственниками, молятся каждый день. Бегать не хотят, поститься не хотят, йогой не хотят заниматься. Это картавья карма. Она продлевает жизнь. Ну хорошо, тогда рак. А что это я вегетарианскую пищу ел и рак? А потому что ты не очищал тонкий канал. А вот хоть ешь вегетарианскую, будет меньше шансов рака. Но если ты не будешь аскезы совершать, все равно будет Потому что все в основном от рака помирают. У меня, допустим, предстательная железа, как бы такая опасная зона для развития опухоли. Там у моих родственников по мужской линии у многих это проблема. Я начал бегать, и у меня тоже, смотрю, у меня тоже пошла эта проблема, я могу видеть свой организм, где у меня там что зарождается. Начал бегать, побегал год, полтора, все рассосалось, все, никакого рака не будет, все. То есть победил себе болезнь просто с помощью бега. Бег и пост, рак, до свидания. То есть человек бегает 5,5 километров, плюс постится полдня, рак кожи, до свидания. Человек бегает 9 километров, плюс постится сутки, до свидания, рак сосудистой системы, рак мышечной системы. Человек бегает 12,5 километров, постится полутора суток, до свидания, рак внутренних органов. Человек бегает 16 километров, постится 2,5 суток, до свидания, любой рак, в том числе нервной системы. И до свидания, психические болезни, кстати. Потому что когда человек бегает 16 километров, постится 2,5 суток, он влияет уже на нервную систему, и там напряжение убирает. До свидания, слабоумие, до свидания, психические болезни, старческая деменция, до свидания. Когда типа, я уже старый, ничего не понимаю. Ты от лени своей ничего не понимаешь, а не от того, что старый. Человек, который правильно живет, он хоть старый, хоть молодой, у него есть кристальная память, хорошее здоровье. А как же, скажете, они помирают? Люди. А вот так, если человек аскез совершает, он, допустим, чувствует уже все, устал жить. Вот это чувство. Отдохну. И за неделю ушел из жизни. А если вы отдыхать решили пораньше, ну тогда быстрее уйдете, чем 85-90. Ну то есть все зависит от вашего настроения. Вам врач говорит, допустим, а у тебя суставы больные, тебе бегать нельзя. Все. Он вам сократил продолжительность жизни своим советом. Потому что сам настрой, если ты ограничиваешь свое движение, решил, потому что ты болеешь, значит, тогда ты не вылечишься. Если суставы больны, какой совет? Ходи долго, но потихоньку. То есть не торопясь, но долго. Хоть какие суставы больны. Даже есть у меня одна знакомая, она вообще как бы обездвижена. Но она нашла способ двигаться, и она восстанавливаться пошла. Хоть пальцами шевели. Если у тебя тело страдает, не хочешь двигаться, помирай. Скажешь, а женщинам тоже надо? Нет, женщинам не надо. Женщинам надо помирать быстрее. Женщинам ничего не надо. Не поститься, не двигаться, ничего. Ни йога не надо. Надо просто помирать сразу и все. Почему? Потому что не хочется. В женском теле много лени. Поэтому часто опухоли появляются. Женщины все больные сейчас, потому что лентяйки. Не хотят над собой работать. В этом причина. Толстые все, ленивые. Мужчины спиваются, в основном женщины болеют. Такая сейчас среда жизни. Ну вот, в принципе, все виды деятельности «Побеждаешь судьбу» я вам сказал. И сейчас мы с вами переходим к такому понятию, есть такое понятие викарма. Что такое викарма? Это когда человек совершает какие-то очень ужасные поступки, которые приводят его в ад. Ну, то есть прямой дорогой в ад. И то, что вот я вам сказал, критикуешь старшего, некоторые думают, а я ничего, я же правду говорю про него. Какая разница, правду ты говоришь или нет? Критикуешь старшего того, как к Богу идет. Это называется викарма. Что такое викарма? Хоть правду сказал, хоть неправду. Критикуешь тех, кто идет к Богу, в ад. Это викарма. То есть викарма означает деятельность, которая вообще Богу вот вообще не нравится. То есть не твое дело. То есть человек, допустим, к Богу идет, он священник, он не должен быть священник. Не твое дело. Иди в храм, молись. Если грех совершает, Бог с ним разберется через старших, через сам его накажет. Он же молится Богу, постоянно сердце ему открывает. Бог ему сам разберется с ним, что ты волнуешься. А если ты волнуешься, значит, твои проблемы, а не его. Что волнуется, того и проблемы. Я вам приведу пример. Один священник написал Рамаяну. Знаете, кем он был до этого? Он был бандюгой. Убивал кучу народу, грабил. Вот. И что? А ничего. Просто он это делал для родственников, для того, чтобы они жили. К нему пришел великий святой и сказал: ты что думаешь, этим родственникам они будут отрабатывать твою карму, то, что ты награбил, наубивал? Они думают вместе с тобой? А он говорит, а он ему объяснил, святому говорит: я это делаю, потому что я люблю своих родственников, и для них богатство это все собираю. А как могу, у меня нет никакой специальности. И потом мы вместе в ад пойдем, вместе там будем мучиться за это. Он говорит, иди спроси у своих родственников, они будут с тобой в аду мучиться вместе или нет? Хотят они этого или нет? Он пришел, все сказали: нет, это твои проблемы. Мы как бы живем за твой счет, потому что ты нас кормишь, а в ад тебе. Ты же так это зарабатываешь деньги. Ну и он это отрезвел. Сел и начал совершать аскезу. И аскезой уничтожил все свои грехи. Вообще все, не то, что-то он убивал, а вообще все уничтожил. То есть он совершал молитву и не двигался много лет. В результате уничтожил все свои грехи и стал таким, таким святым, что он сидел в лесу, в это время Господь пришел, Рама, Господь Рама пришел на землю, это было там 15 тысяч лет назад, вот, пришел на землю, и он записывал прямо при его жизни все его поступки, которые он совершал, а потом приютил еще его детей. И тоже это записывал: вот эти дети идут ко мне, сейчас я их приючу себе, дети Господа. Это Рамаяна, это историческое произведение, которое ставит фильмы. Сейчас на эту тему есть сериал даже, «Ситарама» называется. Посмотрите, там Рамаяна вот пересказано. Как определить, что душа из низших миров пришла к вам в гости? Если зачатие происходит, веды говорят, прям в пьяном бреду повеселились, зачатие произошло, все, получи, распишись. С низших планет сада. При изнасиловании, ну то есть зачатие произошло, тоже значит тебе так положено, ты наказана. Душа с низших планет пришла. Время занятия развратом. Люди там развратом занимаются. Ненавистью там поругались между собой, там сексом занимаются, мучают друг друга. Вот, с низших планет приходят. В момент заката солнце садится, в это время нельзя зачинать, тоже с низших планет. Но это надо знать просто. Ночью можно зачинать, когда уже село солнце. С признаками садизма, когда происходит как будто это зачатие, тоже с низших планет душа приходит. Как выглядят, ну, как бы несчастные люди, дикари, которые из ада пришли с низших планет? Склонность предаваться зловредной критике. Вы спрашиваете, украинцы, мы из ада или не из ада? Ну вот, не критикуете старших, значит, не из ада. Критикуете постоянно, все плохо, там демонстрации. Сами решайте. Вы как, вообще критикуете старших или нет? Если не критикуете, тогда не из ада. Понимаете? Склонность предаваться критике. Отсутствие чувства благодарности. Там, правительство что-то делает для вас, для надо быть благодарным. Самое главное, что оно делает. В мире, допустим, страна живет много лет. Вот это самое главное, что делает правительство. Надо быть благодарным. Открытие чужих секретов. Ну, человек, допустим, имеет секрет какой-то по своим каким-то целям. Постоянно ты все рассказываешь. Это значит, ты, наверное, оттуда пришла, душенька, из низших планет. Жестокость и грубость постоянно. Грубый человек жестоко себя ведет. Склонность к супружеским изменам. Тоже признак, что недавно ты так, не так давно там побывал. Склонность к вымогательству, мошенничеству. Нечистоплотность, грязный человек себя ведет. Осуждение святой духовной жизни. Признак того, что там недавно был, где-то несколько жизней, может, назад. Обман, коварство. Скупость, способность убить кого-то, склонность убить человека ради своих целей. Это признак того, что человек недавно вот, был в аду в прошлой жизни. Понимаете, есть разница между тем, что ты был у Бога справедливости, Дхармараджа или Ямараджа, это одно и то же, был на суду, как бы, и потом чуть-чуть помучился и дальше на средней планете. Из ада означает много-много лет человек провел в низших планетах, внизу. И если человек в аду много лет провел, то веды говорят, сильный гнев, грубая речь, вражда, желание с подлецами иметь дело и служение людям низких устремлений. Признак того, что человек вот прям в прошлой жизни был в аду. Надо понять такую вещь, что не все люди из ада людьми приходят, потому что для того, чтобы в животное тело попасть, тоже надо в аду сначала побыть. Там происходит из-за боль, мук, деформация сознания, человек тупеет. И вот животная форма жизни в этом отупелом состоянии из ада в тела животных попадают. Из тел животных, кстати, в ад не идут, потому что животное, оно ничего не соображает, оно... Ну, не знает, как правильно, как неправильно. Она просто отрабатывает свою карму. Отработала карму, опять человеческое тело. Если есть желание развиваться. Или есть вторая еще причина, почему животное попадает в человеческое тело. Ну, допустим, животное служило человеку, там собака, там верная была своему господину, там постоянно как бы защищала его. Кошка как бы, ну, наслаждала людей своей, как бы, вот это мур-мур, там, своей любовью. Вот, то есть, когда животное служит человеку, тогда оно попадает в человеческую форму жизни. Поэтому домашние животные являются самыми развитыми животными. Хоть маленькая голова там у кошки, хоть большая у слона. Все домашние животные, они в следующей жизни, скорее всего, рождаются в человеческой форме жизни. Не дикие животные. Дикие животные, значит, еще пока не готовы. Но есть одна проблема, веды говорят. Надо так построить отношения с животными, чтобы животные получали благо, а человек к ним не привязывался. Потому что когда человек любит свою кошечку, в следующей жизни, значит, будешь кошечкой. Понимаете, это очень опасно. Привязываться надо к святым людям, а не к животным. Имейте в виду, к жене привязался, женщиной будешь, к мужчине привязался. Мужчина, ну это нормально, там, в этой жизни мужчина, следующая женщина, потом пять мужчин, так все чередуется. К животным не привязывайтесь. Пускай служат, пускай там заботятся, не надо с ними в одной постели лежать. Не надо их наряжать, там фотосессии с ними делать, там мой ежик, там моя свинка, там и так далее. Не надо вот это все, понимаете, вот это вот культивирование моды на животных. То есть, ой, мои любимые, любимые, медитация. Это лучше подумай о святом человеке. Что тебе мешает? Он еще более любимый, красивый. Вот его фотосессии с ним делай. Его наряжай. Люби святого человека. Переключи свое сознание, свои кошечки на Бога, на святость, и тогда твое сознание будет святым. О чем бы человек ни думал, к чему бы ни привязывался, такой формы жизни он достигает. Таков закон. Но есть еще есть привязанные, а есть еще поступки. Например, некоторые люди, допустим, работают на зверофермах, да, там, допустим, разделывают мясо животных, они как бы себе готовит следующую жизнь таким образом. Если ты там мясом торгуешь, с мясом занимаешься, то высока вероятность, что ты в животное тело попадешь в следующую жизнь. Поэтому как бы надо подальше от этого мяса, подальше быть. Кушайте вегетарианскую пищу. Видите, я худой, нет? Смотрите, как бы нормально у меня все. Смотрите, как бы я хочу похудеть, не могу. Вот я похудел на 7 килограмм, больше не могу похудеть, что-то никак. Понимаете, я мясо не ем уже 30 с лишним лет. Если бы это было плохое питание без мяса, без рыбы, без яиц, я бы давно уже тю-тю. Понимаете, 30 лет прошло уже. Видите, а я даже не худею, я бы хотел, но не могу. Понимаете, пища очень хорошая, усваивается хорошо вегетарианская. Даже уже один раз в день ем, как бы вечером чуть-чуть фруктов и все. И все равно не худею. Почему? Потому что пища очень калорийная, хорошая. Зачем тогда нужно мясо? Некоторые говорят, а вы, Олег Геннадьевич, если вы одну траву едите, то коровы родите в следующей жизни. Не факт, не факт. Наоборот, если вы коров едите, то коровы родитесь. Потому что веды говорят так, что если ты съел животное, оно привязывается к тебе и рождается человеком. А если ты съел животное, то ты будешь за это отвечать. Понимаешь, и родишься животным. Даже есть такой ритуал освящения пищи ведический. Кстати, в ведах тоже некоторые едят мясо, освященное мясо освящается в ведах. Просто в нашу эпоху это запрещено. Потому что качество освящения не настолько сильное, чтобы очиститься человеку. Сейчас же вообще жрут не освященное просто мясо, просто сварили да съели. А раньше в ведах ели освященное. Ну как его освящали? Садились священники по четырем сторонам света и читали так сильно молитвы, что животное, оно или попадало в рай, вот, или вообще освобождалось. Понимаете, если вот животное освобождается и попадает в рай, его мясо становится сладким на вкус, то есть оно как нектар. И вот это мясо освященное можно есть, оно приносит удачу. Но сейчас такого нет, таких священников, которые так могут освящать мясо. И поэтому тем людям, которые хотят мясо все равно, веды сделали другой ритуал. Они вот перед тем, как козла убить, они на ухо ему шепчут, на санскрите, даже не понимая этого, но на санскрите они шепчут ему: «В этой жизни я тебя ем, в следующей ты меня будешь есть». Они такую фразу ему, представляете, шепчут. Ну хорошо, козел думает, я не против. Вот. Чуть-чуть помучился, и все, и стал человеком. Антиродительская викарма. Что это значит? Это значит, что вы совершили какую-то злую карму на своих родителей. У вас рождается... Какую злую карму? Ну, остались должны деньги. Использовали труд родителей незаконно. Уже папа, мама, уже взрослые, как я уже взрослый, все равно деньги у них гребем. Они страдают от этого, не хотят давать, но все равно я выгребаю у них деньги, типа, сами работайте, раз меня родили. Хорошо. Значит, у тебя родится ребенок, который будет причинять тебе страдания. Все очень просто. Это произойдет, может быть, уже в следующей жизни, а может быть, в этой, если ты до этого уже так делал. То есть есть семена кармы, то есть карма может семя дать в прошлой жизни, но оно еще не проросло. Но если ты и в этой продолжаешь так же, ну хорошо, тогда, может быть, это не запланировано было. Ну, раз ты так решил дальше делать, то, значит, будет запланировано, значит, прабха карма придет. И ты в этой жизни уже получишь такого ребенка, который тебя будет мучить. Некоторые из родственников даже могут стать такими людьми, чья собственность, чью собственность мы захватили незаконно. Вот, допустим, мы, присвоили себе собственность, часто суды, незаконное присвоение собственности родственников, значит, они будут вас по собственности мучить тоже. И так далее. Антисемейная викарма, что это? Человек против своей семьи грехи совершает, бросает жену, там, с много детей, там, 4 сыночка, лапочка, дочка, взял, бросил, короче, всех, пошел гулять. Ну, хорошо. Получишь, значит, получишь результат. Вот смотрите, прям веды конкретно пишут. Если человек ненавидел и бил свою жену, то сильно обидевшись на него, она рождается мужчиной, а он рождается его женой. И дальше она его лупит всю жизнь. И так они могут чередоваться, как бы чередоваться друг за другом, лупить друг друга, лупить как бы по очереди, пока не надоест. Пока кто-то хочется лупить жену, а не лупит. Значит, ее побьет кто-то другой, не волнуйся, не то, что она свою карму не получит. А ты остановил эту череду, понимаете, рождения таких, счастливую семейную жизнь, свою вот эту вот, остановил череду счастливой семейной жизни. Понимаете, поэтому надо всегда стараться хорошо вести себя, даже если подстрекает близкий человек, заставляет тебя вести себя плохо. Если жена изменяла своему мужу, и она сильно огорчился от этого, то в следующей жизни все будет наоборот. Если жена не слушала своего мужа, постоянно ворчала на него, в следующей жизни они меняются ролями, если муж осерчал. Антисоциальная викарма, что такое? Если человек, занимая высокое положение в обществе, не выполняет свои обязанности, а наоборот причиняет подчиненным беспокойство, то это за собой ведь влечет огромные страдания, который правитель, который неправильно использует собранные налоги, будет нищим ровно такое количество жизней, сколько людей он лишил достатка. Представляете, сейчас что вытворяют наши правители, себе создают какую судьбинушку. Понимаете, сколько жизней потом в нищете, гульнули одну жизнь, гульнули, понимаете, потом в нищете там 50 жизней. Страшное дело. Сколько он украл у народа средств, столько ему придется нищенствовать. Если правитель учинил террор и гонение на своих граждан, то ровно столько граждан пострадало, сколько ему придется страдать. Сколько граждан пострадало. Тот, кто, став правителем, не дает землю, возможность содержать себя религиозным и святым людям, участок для храма, то он родится много раз как нищий. Вот у нас недавно был случай, представляете, храм люди построили ведический и пытаются его с помощью законов отжать. Ну, государственные чиновники, представляете, что они со своей судьбой делают. Вот. Такое часто бывает. Правитель, который из гордости или политики не жертвует людям, не оказывает финансовую поддержку, будет жить в аду. Понимаете, в ад пойдет. Ты правитель, помогай другим. Речь идет не только о высокопоставленных людях. Антисоциальная викарма может получить любой человек, который должен заботиться о других, но не заботится. Чиновники, офицеры, которые угнетают подчиненных, служащих, своих рабочих, заставляют лишнего работать, недобросовестно штрафуя их, получают хроническую головную боль, высокое кровяное давление. Представляете, конкретно гипертония от этого возникает. А то, что головняк сделал другим, получи головняк себе. Капиталисты, которые... Это веды прям, цитирую вам, ведические писания. Капиталисты, которые эксплуатируют рабочих, 5000 лет назад, видите, знали, что есть капиталисты, заставляя их трудиться принудительно, оплачивая их очень низкую заработную плату, страдают от астмы, болезни удушья, опухоли мозга, подагры, ревматизма, радикулит, подагма, ревматизм — это болезни этих бояр русских. Классическая. Вот оно, пожалуйста, от чего. Болезни спины и позвоночника получают такие люди. Ладно, мои хорошие, я вас уже загрузил по полной программе. Поэтому позитивную нотку тоже мы сейчас отметим. Те люди, которые какую бы карму они ни получили, если они начинают просто служить Богу, молитва, каждый день изучение священных писаний, кушать вегетарианскую пищу, раскаиваться, несомненно, за одну жизнь они смогут очиститься от всех грехов, которые они накопили тысячи жизней, и могут отправиться в духовную реальность. Понимаете, очищаться от грехов гораздо быстрее можно, чем их копить. В этом заключается милость Бога к нам. Можно за одну жизнь так сильно очиститься, что 10, там, 15 жизней очистить, которые ты до этого грешил. А может и больше. Поэтому в этом наша радость, наша любовь к Богу, что Он такой милостивый, дал нам возможность очиститься от грехов благодаря любви к Нему. Какие у вас вопросы ко мне? Пришло время задавать вопросы. Вы же ждали этого, хотели со мной поговорить.
Так. Сейчас нам очень много рассказали. Если у кого-то остались вопросы, которые не были отвечены в ходе...
Мне кажется, Лена, еще больше стало вопросов. Если много рассказывают, вопросы увеличиваются. Это мой опыт.
Ну, поднимите кто-нибудь ручки, кто, у кого есть вопросы, прям конкретно по теме. Да, вот Барнаул, Мариночка, давайте.
Я думаю, что будут спрашивать меня в основном про кошек, собак и умерших родственников.
Я думаю, что у нас тут очень высокий уровень у всех участников, поэтому у нас будет более высокого уровня вопросы. Уверена в этом.
Я хотела спросить по поводу, может ли воплотиться умершая душа у одних и тех же родителей, то есть родится ребенок, и эта же душа снова воплотиться в новое тело у одних и тех же родителей.
Маловероятно. Не тешьте себя этой мыслью. Это уже попахивает шизофренией. Будет рождаться та, которая положена. Скорее всего, она уже не будет рождаться, потому что она испытала боль, поражение. То есть это все равно, что вы меня спрашиваете, Олег Геннадьевич, а если я, допустим, где-то голодал в этом месте, могу ли я опять туда прийти, поголодать еще раз? Ну, то есть, понимаете, как бы душа, ну, отстрадала, ее туда уже, она не хочет туда, и страшно, потому что она там испытала боль. Не потому что родители плохие, а просто ей там страшно. Поэтому чаще всего она туда не идет назад, она идет дальше, вперед уже.
Ну, если она воплотится, она должна еще раз воплотиться.
Знаете, вот давайте так, вы привязаны к своему ребенку. Я это понимаю. Теперь не надо меня ни в чем уговаривать. Если у вас есть какое-то мнение определенное, можете его оставить при себе. Что будет дальше, я не знаю. Исключения всегда есть из правил. Но опыт показывает, что когда родители теряют ребенка, у них с психикой становится не все в порядке, и они начинают сочинять по поводу судьбы. Сочинять свои, ну, другими словами, они желают того, чего не бывает чаще всего. Но как бы, если говорить о конкретных случаях, всегда Господь все решает. Молитесь Богу, как бы не в этой, так в следующей жизни эта душа опять с вами вместе будет. Ну, то есть не запрещено быть вместе. То есть если вы молитесь, то душа может быть вместе с вами. Но понимаете, вот я чаще всего маленький ребенок, я просто вам логику рассказываю в жизни. Если маленький ребенок уходит из жизни, там до 12 лет, он попадает в рай. С какой стати ему к вам рождаться опять? Потому что в раю жизнь протекает. Там один день, здесь год. Или там месяц, здесь год. И там 10 тысяч лет. Это значит, что только через 50, там, 100 тысяч лет душа из рая может попасть на... Зачем ей опять на землю, если она там счастливо живет? Вот прямо сейчас, что ей тут делать? Я вам просто логику рассказываю. Жизнь.
Или нет, или в принципе нет, или как бы все равно мы не знаем, не можем даже, ну, там, на сотую долю процента.
Я не буду дальше общаться на эту тему, я не знаю. Я не знаю никаких процентов, я вам сказал свою логику, объяснил, как бывает обычно. Обычно души встречаются очень редко. Ну, то есть не каждую жизнь они вместе, понимаете? А это бывает исключительный случай, когда люди очень чистую, светлую жизнь вместе прожили, и больше не с кем такую жизнь жить человеку. Они в раю вместе встречаются. Или наоборот, очень гнусную жизнь вместе прожили, но не с кем как бы, а в следующей жизни они опять встречаются. Но чтобы душа у одних и тех же родителей несколько раз рождалась, я вообще такого никогда не слышал. Вообще просто.
Так, дальше Новокузнецк, пожалуйста, ваш вопрос. После Новокузнецка готовьтесь.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте, рад вас видеть.
Да, я тоже очень рада. А подскажите, пожалуйста, вот является ли признаком скорой смерти есть ли такое странное предчувствие и, ну, как бы сны такие не очень хорошие, или это просто беспокойство и тяжелый период? Как вот понять?
Спасибо вам. Я эту тему упустил. Это важная тема. Признаками смерти являются следующие. Первое. Прямо перед самой смертью, когда смерть уже отпечаток свой сделала на человеке, то есть она не сразу забирает, она сначала отмечается, то у человека пропадает интерес к этому миру. Он начинает, у него уменьшаются боли в теле. Это пускай за, может быть, несколько дней до гибели. Вот. Пропадает интерес к жизни, боли уменьшаются, такое ощущение, что как будто легче стало. Появляется спокойствие внутри такое. Ну, как бы, а смерть, она, эта женщина, она облегчает. Она как бы, это не, ну, не злая женщина, она просто помогает человеку уйти из тела. Но она облегчает его, как бы, участь таким образом. Ну, за исключением грешников, конечно, она их не любит, поэтому она их мучает. Страх смерти указывает на возможность, на опасную судьбу, на опасный период жизни, плохой. Будет ли уход или нет, неизвестно. Все зависит от усилий, которые человек совершает. Сам страх смерти указывает на тяжелый астрологический период. Это факт, 100%. И вероятность ухода есть в этом случае. Но обычно, когда все определено, уже страх заканчивается и появляется вечность у человека в сознании. То есть, если все определено, он точно уйдет уже скоро. Тогда спокойствие, страха нет. А когда страх, это значит, что Господь мотивирует через страх. Он говорит, трудись над собой, у тебя есть опасность. Тебе надо работать, что-то делать. Ну, то есть страх указывает на объем работы. Ну, зачем человека мучить, если уже все решено? Наоборот, Господь успокаивает, он делает так, чтобы человек не понял, что он уйдет. Я знаю даже одного очень возвышенного человека. Он вообще был, молился каждый день, святой жизнью жил. И он должен был уйти, вот все уже знают, вот я знал, все, что он сегодня, завтра уйдет из жизни. А он не знал. Он думал, да нет, я еще в святое место поеду, еще у меня есть время. И в этот день он ушел из жизни.
Ясно.
Прямо перед уходом появляются определенные признаки. Резко меняются очертания лица. Оно становится таким заостренным. Высыхают щеки. Высыхают нос, глазницы увеличивают. Ну, это прям за 2-3 дня. Ну, то есть это лицо такого, печать смерти такое на лице. Когда вы увидите, близкий человек резко начинает что-то лица менять, значит, он уже уходит. Вот, вот такие признаки как бы быстрого, скорого ухода. Но признаком непреодолимой тяжелой кармы является, как стена перед человеком стоит, такое ощущение, что он как бы попал в засаду, не может вырваться. Это признак тяжелой судьбы. Такие сны, когда ты бежишь, не можешь куда-то выбежать, все время заблудился, не можешь выбежать. На тебя падают листья желтые, и как будто тебя хоронят заживо. Это признак того, что очень тяжелая судьба придет, может, кто-то тебя бросит, или у тебя будет тяжелая болезнь. Ну, то есть Бог пугает как бы нас, чтобы мы встрепенулись. Но если не пугает, значит, тогда хуже. Человек тяжело болен, наоборот, ему оп, хорошо стало. Значит, готовься. Скоро придет тетенька, вернее, уже пришла. Хорошо стало, значит, уже пришла в белых одеждах. Дочь Солнца.
Ага, ясно. Спасибо большое за ответ. А подскажите, когда вот со здоровьем не очень хорошо, за умерших родственников можно молиться, за бабушку, допустим? Вот
мне можно, это нормально, но вам надо понять, что у вас сильное напряжение внутри, нужно больше двигаться, хотя бы гулять, ходить. Ну, то есть вам пост, как бы, вашей болезни уже вы не можете, вот движение надо совершать, больше двигаться. Это продлит вашу жизнь. Но двигаться надо спокойно, без напряжения.
Спасибо большое. Спасибо, Регина.
Счастливы.
Так, у Таймазы вопрос про оскорбление родителей. Так, быстренько включаемся.
Мой хороший, только когда вы задаете вопрос, у меня просьба, не задавайте вопрос мне с как бы настроением сильного желания что-то получить. Понимаете, допустим, если у вас есть сильная привязанность ко мне, ну, к чему-то, и вы хотите, чтобы я это подтвердил, лучше не спрашивайте меня, потому что Господь не любит, когда мы к чему-то и кому-то привязываемся. Он обычно нас наказывает за это. Если мы хотим подтвердить у старших свои желания, то это чаще всего не сбудется. Поэтому вы, пожалуйста, меня не спрашивайте об этом. А если вы хотите, чтобы ваше желание сбылось, тогда я вам скажу, как это происходит. В тот момент, когда вы чего-то сильно хотите, и в вашем сердце все успокаивается, и радость возникает, вы уже не хотите этого, вам спокойно стало, значит, это к вам скоро придет. То есть в любом случае, даже чтобы кто-то получить, надо победить желание. Потому что если сильно хочешь, жаждешь чего-то, ты это никогда не получишь.
Так. Пока Тума заготовится, еще раз поднимите руки, у кого есть вопрос по теме семинара, но который вы не ожидаете, что вам ответят так, как вы хотите. Вот, а готовы принять ответ, который будет для вас правильным. Поднимите, пожалуйста, руки. О, тут вопросов нет, я смотрю, Олег Геннадьевич.
А есть, он полный.
Ладно, хорошо. Рига потом тогда. Так, ты мазай, давайте про родителей.
Олег Геннадьевич, я хотела сказать, считается ли оскорблением, если ты не можешь помочь вот твоей больной маме? Ну, как бы психическое заболевание, и я как бы...
Нет, это не является оскорблением. Не является оскорблением. Не можешь, ты молишься за нее. Делай все, что можешь. Не можешь помочь, ничего страшного, это нормально. Бывает так, что мама к себе не подпускает. Она там дерется, там пьет. Ну, ты как бы как можешь, молитвой. Бывает, что даже подойти не можешь, накормить человека. Ну, молитвой помогай. А оскорбление, когда тебе наплевать на нее, вот это оскорбление. А если мне не наплевать, ты что-то делаешь, но помочь не можешь. Никакого оскорбления. Все нормально.
Так, Рига,
основывайтесь в этих вопросах всегда на одном. Бог справедлив. Он видит ваши усилия. Видишь, и он милостив еще, понимаете? Он не злой. Он не хочет никого карать. Это мы заставляем его это делать. Понимаете? Если бы есть какой-то шанс избавить человека от страданий, он обязательно избавится. Бог ему поможет. Но если человек настоит на своем, он упертый, он говорит, все равно буду бросать всех. Я верю в закон половинок. Не подходит человек пинка под следующий. Хорошо.
Здравствуйте. Вот я проводил мантротерапию, и при этом на конгресс по альтернативной медицине, и сзади один сидел тот, то есть позади участников конгресса сидел один, кто видел, там некоторые такие есть, кто видит тонкий план. И он говорит, во время демонстрации, вот, трансляции мантр в зал, из некоторых, из макушек прямо вылетали духи. Вот, и вопрос такой, вот эти духи, они освобождались, они потом где будут, они выходят куда? Или они остаются здесь, просто в нижнем слое, в астрале, или они освобождаются вообще?
Вот все по-разному. Бывает, что вылетает дух, потом туда же залетает после молитвы. Второй вариант, он вылетает и залетает другому. Третий вариант, такая молитва чистая, что он вылетает и вообще освобождается. Вот, всякое может быть, всякое. Может быть, и что этот человек видел свои фантазии. Может быть, он энергию просто видел, перепутал с духами. Понимаете, тонкий план очень сложный. Вот, чтобы увидеть, что дух вышел, надо же понимать, что это, ну, имеет структуру свое тонкое тело, что именно такая структура у духов, а просто энергия — это другое. Может быть, вы читаете молитвы, энергия выходит из макушки у людей, они заряжаются энергией. А может быть и духи, ну, то сложно понять. Люди часто говорят, что они видят. Но на самом деле, чаще всего, 90% они видят то, что хотят видеть. Потому что тонкий план — это наука, серьезная наука, ее надо изучать. И все, что вы говорите, это возможно. Духи могут при молитве выйти из человека. Но, понимаете, проблема заключается в том, что люди многие даже не понимают, что значит дух сидит в человеке. Понимаете, если дух сидит в человеке, то человек ведет себя как ненормальный, он психически больной. А если человек нормальный, он на конгресс пришел, соображает, все классно у него, как бы с мозгами, то духи не могут в нем сидеть. Они просто соприкасаются с ними. Другими словами, они пытаются влиять, могут влиять. Но если ты освобождаешь человека от влияния этого, ничего из макушки не вылетит, потому что в человеке дух не сидит. В человеке, когда дух сидит, что происходит? Он энергетически ущемляет пространство все головы. Ну, то есть твое пространство остается у сердца и ниже. То есть ты как бы можешь только тело свое чувствовать, но мыслить ты не можешь. То есть дух захватывает мышление человека. Он не всю жизнь захватывает, только мышление. Душа все равно, она как бы пользуется телом, но она ничего не соображает в это время, как будто как во сне живет. Это безумец, то есть человек ничего не соображает. И если молитва выбила этого духа, то есть опа, человек начал соображать. Вот это признак того, что дух вышел из человека. Злой дух вышел из человека. А если человек нормально соображает, он все понимает. Вот. Ну, у него бывают какие-то гнев, допустим, влияние духов, злоба. Всегда, ну, все отрицательные эмоции связаны с духами. Ну, сегодня я как бы помолился, выгнал. Завтра человек опять разгневался. Мы же не можем ему жить запретить. То есть он живет, сам решает, ему гневаться или нет. Вот. Но во время молитвы может человека огородить от духов. Для этого молитвы и существуют. Поэтому все ритуалы древневедические, они проводились для защиты от духов, чтобы не влияли духи на людей. Чтобы чистое пространство создавалось, нужны молитвы. Но при этом дух не выходит из человека. Почему? Потому что человек же не больной психически, он нормальный. Потому что если дух вышел вместе с тонким телом человека, два варианта. Или человек помер, или из него вышел злой дух. Понимаете? Но если злой дух, значит, человек ничего не соображал в это время. И начал соображать.
Спасибо. Некоторые говорят, что при этой мантротерапии, когда я им пою, у них чешется макушка. То есть они там что, столпились в очередь на выход.
Вы хотите от меня одобрения? Я считаю, что вы делаете нужные вещи, помогаете людям, чешется у них что-то или нет, если вы произносите имена Бога, если вы молитесь, обязательно это будет помогать, обязательно. Вот. Но при этом не надо себя считать сверхчеловеком, думать, что только я так могу, больше никто не может, это очень опасно. Лучше всего в таких практиках иметь наставника, который будет тебя на место ставить. Говорит, ты, брат, грешник, такой же, как все остальные. И ты просто, вот Бог тебе дал милость, ты можешь молитвы читать так, чтобы людям помогало. И слава Богу. Потому что если ты себя возомнишь подобным Богу или ангелом, или святым, то попадешь в ад тогда. Потому что Богу не нравятся такие люди. Все, кто к Богу служат, они, главное их качество — это смирение. Но как бы то, что это помогает, это однозначно помогает. Конечно, все люди должны молиться за других. А если вам доверяют как человеку, который может помочь, вылечить, то почему бы этим не заниматься? Надо обязательно это делать. Признаки какие-то будут, там что-то возникать у них будет, это нормально. Но не надо из этого делать никаких личных выводов по поводу своей исключительности. Единственное, в этом я вас предостерегаю, потому что опасность такая очень велика. У каждого человека, у меня тоже.
Так, спасибо большое. Евпатория, потом Самара, пожалуйста. Евпатория, погромче. Хорошо? Включайтесь, пожалуйста.
О, петухи у вас там, кукарек. Отлично. Хороший знак. Есть знаки судьбы еще. Тема тоже интересна. Это хороший знак, когда она что-то хотела сказать, и кукарекнул петух. Ну, теперь спросите, посмотрим, что вы хотели сказать. Интересно. Даже что. Пока ничего не спросим.
Нет.
Петуха слышали, вас нет.
Так, давайте пока Самара, а вы там, пожалуйста, подготовьтесь. Самара?
Да, здравствуйте. Спасибо большое, Олег Геннадьевич, за такую интересную лекцию, необычную. У меня вопрос про уже умерших родственников достаточно давно. У меня папа, бабушка и дедушка умерли там, ну, около 10 лет назад. И тогда по незнанию я, конечно, ничего этого не делала, о чем вы говорите сегодня. Вот сейчас могу я что-то для них делать? И нужно ли там что-то мне?
Можете, но не нужно. Уже не нужно, вы можете. А нужно или нет, это сердце определяет. Если в сердце спокойно по поводу них, все уже успокоилось, то не нужно. Но можете. Никогда не помешает кому-то помочь, помолиться за кого-то. Всегда польза. Лен, надо сказать опять, чтобы перестали спрашивать про умерших родственников, потому что это уже как бы попахивает у нас на спиритолитический сеанс такой, знаете.
Так, друзья...
Запрещены. Дальше на этой лекции. Какие угодно вопросы про кошек, собак и умерших родственников спрашивать запрещаю. Если у вас этот вопрос, я на него не отвечаю просто. Все.
Да, а я микрофон отключаю. Так, Евпатория, я надеюсь вас услышать. Попробуйте что-нибудь сказать. Нет. Вас не слышно.
Петухов слышно? Это у тебя, Лен, что ли, петухи?
Да, да. В этот раз я решила в деревню запустить. Так, Новосибирск вроде тоже руки поднимали. Новосибирск, так, это какая у нас группа? Которая группа 1.
Мои хорошие, почему я такой запрет сделал, я вам сейчас скажу. Если вы имеете дело со старшим и используете старшего для того, чтобы... информацию какую-то узнать о себе побольше, это оскорбление. Я решил, чтобы больше вам краник закрыть, чтобы вы не оскорбляли меня как личность. Поэтому как бы спрашивайте на тему самосовершенствования, разобраться в этих вопросах духовных. Кто куда пошел, что там делать. Мне не надо такие вопросы задавать. Это неправильное использование времени и пространства многих людей. Это оскорбительно. Задавайте вопросы.
Я поддерживаю.
Вот, в Новокузнецке отличный вопрос задали. Задавайте подобный вопрос. Вопросы о судьбе, как ее побеждать.
Да. Новосибирск. Руслан, у вас нету? Ага. Хорошо.
Испугались все. Никто не спрашивает, все, мы все хотим только знать только одно. Не хочешь говорить про умерших родственников, вообще молчи, Олег Геннадьевич, вообще молчи, все. Угу. Но есть вот Курск, Барнаул, там.
Так, Курск.
Там целых 5 рук там поднимают. Угу.
Так, Курск, давайте. Вопрос.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень приятно вас видеть.
Взаимно.
Слушаю ваши лекции, учусь по ним, занимаюсь практикой.
Молодцы, молодцы.
Бегаю по вашей методике.
Ну вот. Вот такая энтузиастка, светите.
Стараюсь. Вот, но мне вот вы запретили про умерших, а про живого человека можно спросить?
Так, нет, все, я отключаю микрофон, но тема закрыта. Так, дальше давайте следующее.
Да, ну, давайте так, да. Давайте спрашивайте по теме лекции, пожалуйста. Ну, то есть, если вы пытаетесь меня как справочный, как бы информацию, ну, как справочное бюро использовать, у кого, а у меня что болит, Олег Геннадьевич? А у моего родственника что болит? Понимаете, это нужно только вам. А мы на благо всех вопросы надо, должны звучать. Поэтому мы просто не будем на такие вопросы отвечать. Можете обижаться на меня, можете нет. Это ваше личное дело. Я просто хочу, чтобы вы учились правильное отношение со старшими строить.
Давайте тогда мы с группами закончим вопросы. Есть у нас еще несколько вопросов с чата, и будем уже...
Нет, давайте вот все-таки еще попробуем один раз, если люди поднимают, чтобы, может быть, нам повезет, и меня услышат те, кто слушает меня, и зададут вопрос по теме лекции.
Ага.
Вот Одесса там 50 рук поднимает.
Кто из них, интересно, будет задавать вопрос? Ну, давайте Одесса. Вы, конечно, вчера уже два вопроса задавали. Вопросы были хорошие.
Видите, они Одесса, энтузиасты все такие.
Добрый день. Хотел спросить, если есть люди, которые вот, ну, сейчас при жизни оскорбляются этих личностей, можно ли как-то им помочь?
Хороший вопрос, супер. Карма, да, то есть, только в том случае, если вы с ними имеете близкие отношения и долго объясняя как-то по-доброму, понимаете. Второй случай – это сильное наказание, которое может отрезвить. Но опыт показывает, что и тот метод, и другой действует только в самом начале, когда человек только начинает оскорблять святых личностей. Обычно все бывает не так. Как только человек начал оскорблять и чуть-чуть задержался в этом процессе, дальше этому человеку практически невозможно помочь. Хоть что делай, хоть наказывай его, хоть его угрожай, хоть ему по-доброму говори. Настолько сильно человек попадает в эту, ну, как бы, немилость Господа, что у него просто мозги становятся зашоренными. То есть он ничего не видит, не слышит, не соображает. И поэтому главный принцип – попробуйте, если видите, не помогает, подальше держитесь от этого человека, потому что оскверняет даже присутствие рядом такого человека. Я вам сейчас расскажу случай, как со мной произошел. Я когда жил в святом месте, в Вриндаване, там лечил местных священников, тех, кто там служит Богу, приезжих, так много, по 800, может, там человек за 8 месяцев лечил, много людей лечил. У меня был такой случай. Приходит женщина, она является... она является сестрой моего духовного учителя. Сестрой Боги имеется в виду. То есть она у них один духовный учитель. И начинает его оскорблять. Ну, то есть моего духовного учителя начинает оскорблять, рассказывая про него какие-то истории. Как она воспринимает это все. Не так, как было на самом деле, потому что узнал потом, было все не так. Ну, как она воспринимает? И она только рот открыла, начала говорить, а она для меня старшая, понимаете? То есть она для меня наставница, я должен ее слушать. Как только она рот открыла, я понял, о чем речь. Я говорю, пожалуйста, замолчите. Или вы хотите лечиться, у меня лечитесь. Или я дальше как бы с вами не буду иметь никаких дел. Она продолжает, как будто я ничего не сказал. В этот момент я затыкаю уши и под душ. То есть омовение совершаю, и все дальше, пока она не ушла, я перед ее глазами не появлялся. И меня как-то помогло, мне это помогло. Но в другой случай, когда у меня был один возвышенный, тоже мой наставник, один из моих наставников, и я до этого, почему я так сделал? Потому что у меня уже появился опыт. Я до этого послушал одного человека, который критикует моего старшего, я не поверил в это, понимаете, просто послушал. Вкус в отношениях я потерял на год. Я целый год молился, чтобы вернуть то счастье, которое я испытывал в отношениях со старшим. Целый год я молился, чтобы вернуть это счастье. Целый год, понимаете? Бог забрал счастье просто потому, что я послушал. Поэтому если вы как бы уверены в себе, у вас как бы сил хватит с таким человеком-оскорбителем общаться, если вы точно будете, ну, говорить с ним не о том, что он оскорбляет, а о чем-то другом, то, может быть, тогда и стоит с ним общаться вообще. Потому что часто бывает, человек хочет поговорить с таким человеком, а потом получается все наоборот. Он портит себе жизнь. Вас выключено, Одесса, выключен микрофон. Вопрос очень хороший, супер, спасибо.
Так, к сожалению, спасибо большое за ответ, но я не могу держаться в стороне этого человека, потому что человек мне близкий.
Тогда это ваш долг.
От то этого есть, моя вера, то есть не пропадает.
Надо по-доброму говорить ему, говорить, он свое, вы свое параллельно. Вот так только переговорить. Вот, кормите освященной пищей, говорите ему. Часто люди оскорбляют верующих неосознанно. Вот знаете, самое опасное, когда человек занимается духовной практикой, и занимаясь духовной практикой, начинает оскорблять своих старших. Вот это самое опасное. Бывает, что человек вообще не занимается духовной практикой. Он вообще не понимает, что там происходит. И что-то свое лепит. Понимаете, это неосознанное оскорбление, не надо это серьезно воспринимать. Он что-то там свое там надумал, что-то чешет свой язык. Понимаете, не обращайте на это вообще внимания. Господь серьезно к этому не относится. Почему? Потому что человек не знает, что там происходит на самом деле. У него нет знаний просто. Поэтому если родственник критикует тех, кто занимается духовной практикой, а просто кормить его священной пищей, это не является таким сильным грехом, который его в ад приведет. Не является. Я говорю о осознанном оскорблении. Человек все знает, он все видел, знает, какие духовные подвиги люди совершают, и все равно находит в них изъян, в этих людях. Вот это опасно. Вот за это человек будет реально отвечать. Часто мы своих родственников недолюбливаем очень сильно из-за того, что они критикуют нашу духовную жизнь. Это неправильное мышление. Запомните, вы сами будете отвечать больше в этом случае, чем они, потому что это испытывает вас Господь. То есть, если ваши родственники критикуют ваш духовный путь, сами в нем толком не разбираясь, то терпите, по-доброму относитесь к ним и кормите их освященной пищей. Они постепенно очистятся от своей критики. А их критика неосознанная и не имеет никакого оскорбления. Это просто недоразумение, и все. Оскорбление может у вас произойти, потому что вы начинаете себя считать очень возвышенными в этом случае, осуждая своих родственников неразумных. Будьте осторожны. Поймите, есть разница между осознанным критиканством и таким вот ворчанием, когда человек толком не понимает, что происходит. Вот я вам рассказал случай осознанного критиканства. Понимаете, человек всю жизнь занимается духовной практикой и посмел мне говорить о моем наставнике злые слова. Вот это уже серьезное оскорбление. За это я потом, кстати, эти люди, они деградировали. То, что вот я вам сказал, я следил за их жизнью, они потом уж сошли с пути духовной жизни. Результат оскорблений. Наверное, не только вот этого. Несколько раз они так делали, возможно. Хороший вопрос, спасибо.
Спасибо. И последний вопрос, когда у нас будет с чата, потому что уже время подошло. А чем осуждение от обсуждения различается? Есть?
Хитрите. Хорошо.
Хитрят немножечко.
Смотрите, если вы хотите человеку помочь и по-доброму что-то говорить о нем, то это обсуждение. В том случае, если у вас есть полномочия ему помочь. Допустим, вы отец, по-доброму обсуждаете поведение своего ребенка с матерью. Это не является критикой. Это хорошо. Если вы вообще не при делах, кто-то что-то сделал не так, и вы начинаете обсуждать его поступок, за это получите по шее. По-доброму вы это делаете или не по-доброму. Если вы старший для этого человека, или вы прокурор, или вы там школьный учитель, или вы менеджер, обсуждаете поведение своего подчиненного, у вас ответственность перед этим человеком. Обсуждайте по-доброму, наказывайте строго, нет проблем. Как надо, так наказывать. Обсуждайте по-доброму человека. Все люди ошибаются, делают глупости. Но если вы не при делах никак, вы никак помочь человеку не можете, вы просто бубните, жужжите по-доброму, обсуждая его поведение, это называется сплетни, и за это вы будете отвечать по полной программе. Если человек, допустим, совершает что-то не то, терпите, молитесь за него. Если про него кто-то плохо сказал, скажите что-нибудь хорошо про него, скажите то, что красит этого человека, а не то, что... И вы поможете этому человеку. Он исправится, когда узнает, что о нем такое мнение. Но если вы бубните по поводу человека, который совершил плохой поступок человек, никто не знает. Сходите к старшему, расскажите. Это не грех. Вот у человека есть старший. Он совершил плохой поступок. Сходите к старшему, расскажите. По-доброму. И еще сможете спросить, а я не знаю, вот это хорошо или плохо ваш подчиненный сделал. Вот объясните мне. А он дальше старше не будет разбираться. Он, может быть, и нормально он поступил, никто не знает. Вот. Но если вы... Вот за это вы будете отвечать. У меня был такой случай. Один мой знакомый, его друг бросил жену. Друг духовной практикой занимается, он. И он, жена занимается духовным. И друг бросил жену. И тот начал на него, да ты грешник там, да я тебя, да ты там, и так далее. И мне рассказал про него. Вот. Что вы думаете? Прошло пару лет, и он сам точно так же бросает жену. Точно так же, как его друг. Все. Это результат оскорбления. 100%. потому что у них была нормальная семья. Мозги сбило с толку, крышу свело. Не суди, судим не будешь. Спасибо. Ты тоже, Лен, не суди за то, что они вот говорят про меньших роз. Это сильная привязанность на самом деле. Очень сильно люди страдают. Уходит из жизни близкие, и хочется это спросить.
У меня у самой тоже бабушка, вот 10 лет назад ушла, я скучаю по ней.
Тебе рассказать про бабушку?
Нет. А что, можно, да?
Ну давай, люди не поймут тебя тогда.
Да, да, моего, да, юмора. Вопросы по поводу...
Я тебе потом как-нибудь про бабушку расскажу отдельно. И время лекции.
Спасибо.
Благодарности за твою работу.
Я пошутила. Вот я хотела спросить, вот смотрите, Олег Геннадьевич продолжает писать вопросы там про свои прошлые жизни, про отработку грехов.
Нет, про свои прошлые жизни я не буду вам рассказывать, про ваши прошлые жизни. Это ритуалистический сеанс, я не буду этим заниматься.
Да, про то, что там правильно... Вот я правильно поняла вас вот в ходе всей этой лекции, что универсальным ключом будет являться вот молитва, аскезы. Вот какие бы грехи ни были, что бы ни происходило, куда бы там ни пошло.
Да, конечно. Но иногда, вот смотрите, бывают такие случаи, вот ты, допустим, оскорбил человека, он возвышенный человек, святой. Иди прямо и перед ним проси прощения. Не надо никакие аскезы совершать. Ты его оскорбил, ты понял. Иди ему проси прощения у него. Вот. Если ты оскорбил обычного человека, попроси прощения у него в уме. Намекни ему еще на то, что ты как бы к нему хорошо относишься. Теперь поменял свое отношение. Улыбнись ему, подарочек подари какой-нибудь. Этого достаточно, если это не возвышенный человек, а простой. А если это невежественный человек, просто в уме попроси прощения у него, не надо ни подарочки ему дарить, ничего, а то потому что еще хуже будет. Вот, он вас потом вообще задолбает. Вот, поэтому люди бывают разные и разное поведение. Но вот это исключение, когда человек возвышенный очень, ты его лично оскорбил, лично проси прощения, иначе Господь ничего не примет, никакие покаяния, кроме этого. Я знаю много примеров таких об этом. В остальных случаях вот все правильно, молиться, каяться, кланяться, ходить по святым местам, совместно воспевать молитву.
Мы будем стараться, Олег Геннадьевич.
Тоже буду стараться, тоже вместе с вами. Я не освобожден от этого.
Спасибо, что направляете нас. У нас время уже, наверное, надо переходить к сеансу счастья.
Ну давай еще один вопрос и перейдем. Вот из Гомеля, давай спросим ее.
Давайте, она так сидит прямо перед экраном. Так, Гомель, давайте. Олег Геннадьевич разрешил.
Здравствуйте. Сейчас буду плакать, потому что наконец-то мы добились вопроса. Значит, Олег Геннадьевич, у нас вопрос по ребенку. Дочь замужем, дочерицам. И ребенку 5 лет. По настоянию мужа его назвали Акрам, то есть это дядя мужа, и его убили террористы на войне. И в результате теперь ребенок очень боится.
Нет, вообще никак не связано это одно с другим. Давайте так, смотрите, если вы хотите мне доказать свое мнение, разговор закончен. Если вы хотите слушать, слушайте. Значит, вы можете внушить ребенку страх, что он назван именем погибшего человека, поэтому его тоже так же убьют. Вы можете сами внушить ребенку, тогда он будет бояться. Что касается этого названия, я увидел погибшего человека, он пошел в рай. Вот, увидел ребенка, это имя дает ему удачу в жизни, несет удачу. Это имя, человек погиб на войне, и в честь него назвали ребенка. Это имя несет удачу ребенку, но не вам, потому что у вас в башке бардак.
Как Как избавиться?
Вот с помощью слов старших. Видите, я вас наказал словами, теперь примите мое наказание, и вам легче станет. Вы же не знаете, как правильно. Просто что-то надумали себе. Ребенку, может, начали внушать. Это большой грех.
Нет, никто ничего ему не говорил. Просто Новый год он проплакал 2 часа от звука петард. Почему мы пришли к такому выводу? От фейерверков. 2 часа плакал не могли.
Потому что это страшно. Вот знаете, маленький ребенок, он чувствительный очень. Ба-бах! Понимаете, конечно, он будет плакать, и он не понимает, зачем это надо вообще. Вот представьте, я сижу такой, ба-бах, что-то взрывается рядом. А мне говорят, да, это нормально, Олег Геннадьевич. Тут немножечко фейерверк. Я не видел, понимаете, как взрыв гранаты, что-то такое взорвалось, я в шоке. Никогда не... Это маленький ребенок, он вообще не понимает, зачем это надо.
Он очень боится темноты, вечером ждет утро.
Вы тоже боитесь темноты, вы все боитесь, он вас, на вас похож. Такой же мнительный, как вы. А, видите, как вы боитесь нормально, да, вы сразу улыбались. Я боюсь. Ой, как хорошо. А вы можете бояться, получается? Вам бояться можно, а ему нельзя?
Нельзя.
Да?
Называется... Мне можно сказать, ему не нужно.
Называется привязанность, то есть вам бояться можно, ему нельзя. Пусть боится, это его жизнь, нормально. Имя тут ни при чем, это ваши страхи.
Ну, менять не можно, понятно.
Все, спасибо большое.
Благодарю вас.
Вопрос уже окончен.
Эта тема, которую мы с вами сегодня обсуждали, она в какой-то степени тяжелая, потому что она вот этими мыслями о страхах там осверняет. То есть, ой, я нагрешил там. У меня не было целью на этой лекции вас напугать. Но, похоже, результат такой есть. То есть ваши глаза квадратные у многих, вы сидите, что-то боитесь. Понимаете, это неправильное мышление. Я вам рассказал все, что я вам рассказал, для того, чтобы вы просто молились и побеждали судьбу. То есть знаете вы об этом или не знаете, что происходит, произошло, все равно как бы от этого ничего не меняется. Жизнь остается жизнью. Вот. Надо просто уделять больше времени духовной жизни. Но если результатом моей лекции стал страх, вы начали бояться жизни, то это значит, что вы неправильно поняли тему. Результатом лекции должно быть труд. Труд, радость и труд. То есть узнали побольше, начали молиться, побеждать судьбу и спокойно все воспринимать. Видите, нет ничего, нет проблем ни в том, что человек уйдет из жизни, ни в том, что родится вновь. Нет в этом никаких проблем. Просто мы себе глаза закрываем на это и уши. Не хотим об этом ни знать, ни слушать, потому что боимся этой темы. Но здесь проблем никаких нет. Знание никогда не забывается. Вы узнали что-то, ваше сердце отлегло, молиться начали, в следующей жизни будет то же самое. Человек ничего не забывает, все самое главное остается с ним. Поэтому культивируйте главное в жизни. Тогда вы будете жить не зря. В этом смысл моей беседы с вами. Ни в чем-то другом. Не в том, чтобы вас напугать, там, чтобы вы как бы шухерили, все, ходили. Вот. Не хочу никого оскорбить, все, как бы. Понимаете, живите спокойно. Оскорбили, попросили прощения. Господь милости всех прощает. Мы говорим о упертости, исключительных случаях. Человек не хочет и сойти с этого пути. Много раз ему говорят, не оскорбляя, он продолжает. Ну, когда Господь наказывает. У вас другое настроение, вы другие люди, вы не будете так делать. Все сели прямо. Сейчас самая главная часть нашей беседы — это молитва. Настраиваемся на тех, кто молится, повторяем, я желаю всем счастья, всем вместе. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам всем за то, что вы выслушали меня сегодня. Была сложная тема. Извините, если кого-то обидел из вас, потому что у вас есть... Эта тема, которая связана со страданиями. Есть ушедшие из жизни дети, близкие люди. И всегда хочется знать, что с ними произошло. Поэтому не обижайтесь на меня, допустим, если вы не получили такую возможность. Бог вам обязательно поможет. Можете, если я в ваш город приехал, подходить ко мне после лекции с такими вопросами. Я обязательно буду на них отвечать. Желаю вам всем счастья и всего самого хорошего. Спасибо вам большое. Спасибо.
Спасибо вам, Олег Геннадьевич, что вы нас уже терпите, несмотря ни на что. Спасибо вам.
Я не считаю, что вы какие-то плохие. Я терплю. Там. Просто у нас есть лекция, надо ее читать, если это превращается в ответы на вопросы просто, которые с лекцией не связаны, то люди просто от этого страдают. Поэтому я поступаю так, как надо, чтобы лекция закончилась, превратилась в хаос все.
Да, мы согласны. Так, ну все, желаем всем счастья. Надеюсь, все услышали, какое домашнее задание Олег Геннадьевич всем дал для дополнительного изучения. Если не услышали, пожалуйста, переслушайте.
Из Санкт-Петербурга женщина в шарфике. Обязательно отвечу на ваш вопрос, когда я приеду к вам в город. Пойдете, я вам... Не расстраивайтесь. Обязательно с вами поговорю.
Ну вот, все желающие могут включить микрофоны, похлопать, пожелать всем счастья.
Мы желаем всем счастья!
Спасибо! Мы желаем всем счастья!
Мы желаем всем счастья.
Спасибо. Я тогда с вашим позволением.
Ну, вам доброго, Геннадьевич.
Не расстраивайтесь, если что не так.
Да.
Лекция это импульс к работе.
Следующий
семинар. Большой семинар, много людей. Спасибо тебе за работу. Тоже много потрудилось. Следующий у нас, кстати, лекция же отца Амвросия, да?
Да, 2-3 числа будет лекция отца Амвросия про жизнь, изучение великих святых. И следующий ваш семинар будет 16 и 17.
Мы еще темы не решились, 16
семинар. Темы нет, пока не определились.
Ну вот вы можете решить, какая тема. Пишите, пишите, кто вот сильно откликнется, мы увидим, что это тема нужная.
Мы поняли. Пожалуйста, уважаемые участники, можете сейчас подойти к своим организаторам и написать желаемые темы. Организаторы потом нам все передадут.
Да, мы оставили, да.
Ну, я тогда выключаюсь. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До новых встреч. Всем благодарен.
Юлька, ты мне запиши, пожалуйста, свой электронный адрес, чтобы тебе пришла эта ссылка.